Слушайте и скачивайте аудиокниги бесплатно на сайте aiaudiobooks.org. Хожу я по травке, хожу по муравке. Мне по этой травке ходить не находиться, гулять не нагуляться. Из народной песни «Травка-муравка, что не знаешь, да чего знать-то? Глянь под ноги-то, на травке-муравке стоишь. Все, все трава-мурава. Где жизнь, где зелено, там и трава-мурава. Кое кустышком, кое цеточком, а кое и один стебелек. Да и тот наполовину ощипан, это уж как Бог даст». Из разговора одного. Памятник. Старая Пахомовна тяжело заболела. Съехались дети. Стали утешать, успокаивать. «Поправишься, мама, а не поправишься, мы такой тебе памятник отгрохаем, какого в нашей деревне еще не видали». «Нет, ребята, никаких памятников не ставьте, а положите мне на могилу плуг». Плуг. Плуг. В городах на памятниках про все заслуги покойника пишут, а у меня заслуга одна — плуг. После войны мне в колхозе именной «Плуг» присвоили за то, что я 25 лет бессменно за плугом выходила. А когда я по старости не замогла ходить за плугом, мне тот плуг домой привезли, за сарай поставили. Там он и сейчас стоит. За сараем, однако, плуга не оказалось. Дети думали-думали, как быть, и в конце концов привезли от колхозной кузницы какой-то старый, бросовый, порядком проржавевший плуг. Привезли и поставили перед окошком. Так, глядя в окошко на этот плуг, и отошла старая Пахомовна. А на севере теплее. Совхоз под Архангельском. Директор и главный агроном, едва я вывалился из катера на берег, заворожили меня своим видом. Оба крепкие, кряжестые, со всех сторон обдутые северными ветрами. Сразу поморская порода видна. И вдруг мягкая украинская мова. Как откуда сюда попали? Ни по принудиловке, ни по принудиловке. Уже совсем по-северному, и по слову, и по выговору, ответил агроном, он был лет на 10 старше своего товарища. А все же, климат здешней дюже понравился, ответил директор, вытирая ладонью широкое, скуластое лицо. Осенью дело было. Штормило. И по северной Двине, как по морю, гуляли крутые гривастые волны. Потом уже в конторе рассказал. Я в армии здесь служил, вернулся домой, солнце, земля, чернозем, тепло, кожа приятно. И ноги босые, земля прогревает. А душе неуютно. Как-то мелочно, колюче живут земляки. Разве сравнишь с северянами? Те последнюю рубашку тебе отдадут. И вот поболтался, поболтался и на север. Не мог заново прижиться к родной земле. Совхоз, которым руководят эти два украинца, не из легких, под боком Архангельск, большой город, куча всяких соблазнов для людей, и им частенько мылят головы. Но это гигиена по линии начальства, а не северян. Весело смеется директор. Распредложение. Ноги у меня резвые, говоришь. Так ведь у меня и прозвище резвое. Председателевы ноги. Откуда прозвище-то? С войны. У нас в деревне всех мужиков на войну забрали, а кому командовать? И вот думали-думали и придумали распредложение. К умной голове резвые ноги приделать. Умная голова — это Иван Васильевич Махрюков, бухгалтер колхозный. Ну, министр финансов. Бывало, чтобы там счетами пользоваться или еще какой подмогой. Ни за что. Все в уме. Глаз только левый эдак прижмурит, и готово. Умножил 125 на 29. Одна беда — смалу на костылях. И вот к этому самому Ивану Васильевичу и приставили мои ноги. Мне тогда 13 было. 3 года я бегал. Председатель бывало в правлении сидит или на крыльце, а я бегаю по полям, по деревням, по покосам, передаю его распоряжение. Ничего у нас получалось. Колхоз всю войну районное знамя держал. Братья. Не знаю, не знаю, за что мне такой почет был от братьев. Сама худа, маленькая, всю жизнь рукавицей звали, а братья у меня головой небо достают. Все трое обожали, все трое почитали. И Максим Исаакович, и Терентий, и Егор. Егор строгий был, все в деревне боялись. Бывало, придешь домой откуда, соседи уж сказывают. Приходил Егор, глядел тут на твои окошки. А Максим Исаакович, человек служилый, всю жизнь у власти стоял. А что своим детям, то и моим девкам. С ситцем в 30-х годах, сам знаешь, как худо было, ни за какие деньги не купишь, А Максим Исаакович сколько получит, все пополам. Это своим ребятам. Это Татьяниным девкам. 26 годков я осталась от мужика, в гражданскую убили. Две девки, свекрова, родима с полжизни болелых. А я худо не жевала. Братья, бывало, в праздник за стол не сядут, пока мест я не приду. Пеняют, выговаривают. Опять ты к Егору пошла. Я не знаю, как и быть. Ей-богу. Хоть по расписанию ходи. А насчет работы всякой еще до колхозов. Я своего поля не пахивала. Не знала, как за сахой ходят. Все, братья. Татьяна. Утром кричат. Выйди, посмотри. Годится ли? А на сенокос ехать. Завсегда в местях. Сперва мое сено поставят, а потом себе. Нет-нет. Таких братьев теперь нету. Бывало, все говорю. За что мне такое счастье? Чем я вас отблагодарю? Смеются. Живи только. Больше с тебя ничего не требуется. Вот я и живу. Всех пережила. Какие дубы пали, а я, как ивка при дороге, от каждого ветра гнусь да качаюсь, а все живу. Слуга народа. Петр Васильевич торговал в Потребиловке еще до войны, а старушонки, завидев кого-либо с покупками, еще и поныне говорят. Где была? Не у Петра Васильевича. В 30-х годах селяне не часто ходили в лавку, какие деньги у колхозника. А если уж выходили, то это было для них целым событием, чем-то вроде праздника. И Петр Васильевич хорошо понимал это. «Заходи, заходи, Захар Павлович. Как здоровицы? Как дела? Или? Ах, ах, кто пожаловал-то к нам сегодня? Анна Федоровна. Долгонько, долгонько не видали тебя, матушка. Кому какой товар надо, Петр Васильевич угадывал с полуслова, а то и просто так. А с какой ловкостью, с какой красотой колдовал он на обычных весах-тарелках. А когда дело доходило до мануфактуры, самого дефицитного товара по тем временам, он тут и вовсе преображался. Самый дешевенький ситчик умел развернуть так, что все ахали. Петру Васильевичу несколько раз предлагали перебраться в район, талант же у человека. Но Петр Васильевич на это неизменно отвечал. «Нет, всю жизнь был слугой своей деревни, в этом звании и умру». И он действительно умер на посту продавца маленькой деревенской ловчонки. Паевые. Зоська Худяков, старый мод и пьяница, любил начальству перо вставить. А тут, когда в деревне колхоз стали переделывать на совхоз, начал еще и права качать. Потребовал ни больше, ни меньше, как вернуть паевые, которые он внес при вступлении в колхоз. Дескать, положено. По уставу сельхозартели пункт такой какой-то. И Зоська даже разжился на этот случай старой, затрепанной брошюркой с этим самым уставом и внушительно потряс ею перед носом управляющего, которого еще вчера называли председателем колхоза. «А ведь это верно», — сказал кто-то из случившихся в конторе мужиков. «Был такой устав. Пой, давай засим. Тебе тут выпивки надолго хватит». «Как ненадолго? Гумно да лошадь, да еще чего сдавал». Управляющий решил не давать разгореться страстям, а то, чего доброго, вслед за Зоськой найдутся и еще охотники до получения паевых. «Товарищи, и ты, Засим Павлович, совхоз у нас создается на базе колхоза, так что вопрос о паевых отпадает». Зоська был готов к этому и, что называется, на лету срезал управляющего. «А я по возрасту лет в совхоз не вступаю». На какое-то время в конторе воцарилась гробовая тишина. Все выжидали, сумеет ли вывернуться управляющий. Сумел. Недаром 10 лет бессменно правил колхозом. А какая у тебя лошадь была, когда сдавал ее в колхоз? Помнишь. А как же не помнить-то? Ухмыльнулся Зоська. Свою лошадь да не помнить. Корюха. Рослая. Пятилеток. Иван, сказал председатель своему шоферу, стоявшему у дверей, принеси узду с коридора. Иван принес. Управляющий взял от шофера узду, решительно протянул все еще ухмылявшемуся Зоське. «Возвращаем тебе паевые. Иди на конюшню, бери свою карюху». «Да, только ту самую, которую сдавал в 30-м году. Самая богатая невеста. Я самая богатая невеста была, вот ей богушки. В дом к мужику привезли, вся деревня сбежалась. Все в рване, в обносках, а, Господи, глаза бы не глядели. 46-й год, сам знаешь, каково после войны. А я-то как царевна разодета. Платье шелково, рубаха белая с кружевами, рукава лентами перевязаны янтари, цепи серебряные на груди, На ногах полусапожки на высоком каблуку, со скрипом. Ну, ахают все, для этой девки и войны не было. А родни-то со мной понаехала. Один стол приставили, другой — все мало. У свекрова покойницы глаза на лоб вылезли, чем и угощать. А родня — один достает полбуханки, другой — по литру, третья — картофельник. Сознательные. Со своими хлебами, со своим вином приехали. А как кончился пир-то, я и гола осталась. Да, в одной юбочке, в какой и на работу ходила и праздники справляла. Не понимаешь. Не отгадать загадки. Да меня в складчину в своей деревне одели. Кто чего мог принес. Время-то сам знаешь, какое было. О первом годе после войны. Вот после пира-то меня и раздели, как новогоднюю елочку после праздников. Люди опять ахают да охают. А у куля Ваньки Павлова век не забуду на матюк. Ладно, Пашка, это мужику-то моему. Хоть тебе не надо путаться в нарядах. Вкус победы. Я долго до 8 лет хлеб победой называла. Как сейчас помню. Бегаем, играем с девочешками возле нашего дома, и вдруг. Санка приехал. А Санка, старший брат Маньки, моей подружки из соседнего дома. Вот мы и чесанули к Маньке. Солдат. Медали во всю грудь. С каждой за руку здоровается, у каждой спрашивает, как звать, каждую по головке гладит. А потом и говорит. Говорит, победу вам девки привез. А мы, Малороссия, что понимаем, вылупили на него глаза, как баран на ворота. Нам бы победу-то в брюхо запихать, вот тогда бы до нас дошло. Ну, догадался Санка, что у нас на уме. Достает из мешка буханку хлеба. Вот, говорит девки, так победа-то выглядит. Да давай эту буханку на всех резать. Долго я после того капризила. За стол садимся, мама даст кусок, скатанный из моха до картошки, а я в слезы. Победы хочу. На страду с того света. Который уже раз снится все один и тот же сон. С того света возвращается брат Михаил. Возвращается в страду, чтобы помочь своим и колхозу с заготовкой сена. Это невероятно. Невероятно даже во сне. И я даже во сне удивляюсь. Да как же тебя отпустили? Ведь оттуда, как земля стоит, еще никто не возвращался. Худо просят. А ежели хорошенько попросить, отпустят. И я верю брату. У него был особый дар на ласковое слово. Да и сено для него, мученика послевоенного лихолетия, было. Все. Ведь он и умер-то от того, что, вернувшись по весне из больницы, отправился трушничать, то есть собирать по оттаявшим дорогам сенную труху. И простудился. Обед. У Олега Чижовского дед, державший до революции свой извоз, крепко зашибал. И вот, доведенная до отчаяния, бабушка решилась прибегнуть к Богу. Грузная, еле передвигавшаяся на больных, распухших ногах, у нее была водянка. Она 120 верст прошла пешком с Новгородчины до Печорского монастыря. Летом, в июле, в самое пекло. А в монастыре жарко помолилась иконе-исцелительнице. И что же? Дед бросил пить. Мало того. С этих пор все его многочисленные сыновья, внуки и правнуки, вплоть до самого Олега, не берут в рот ни капли спиртного. Что же произошло? Как объяснить этот феномен в роду Чижовских? С дедом просто. Деда потряс до глубины души поход совершенно больной, безножной жены, и он зарекся, дал обет. А потомки? Что их отвращает от спиртного? Да, наверное, то же самое, что и деда. Вслух размышляет Олег. Я помню, как отец мне ребенку рассказывал эту историю прохождения больной бабушки в монастырь. Со всеми подробностями рассказывал. Так, верите ли, я плакал, горькими заливался, так жалко было. Везенье. Работать надо, работа все родит, это ясно. Да надо, чтобы немножко и везло. Эта мама у нас любила приговаривать. В гражданскую войну мы от голода из Петрограда бежали. Семеро ртов. И все мал-мала меньше. Мотала-мотала, в Саратовскую губернию примотала. Как жить? Надо самим от земли хлеб добывать. А земли нет, сахи плуга нет, и мама сроду в руках лопату не держала. Повезло. Местный богатей за работу дал нам ярку. Сколько лет эта ярка у богатея не ягнилась, а у нас сразу же объягнилась, до двойней. Тот же богатей дал на зиму нам старую корову. Пользуйтесь молоком, только кормите. А ежели отелится тёлкой, ваша тёлка. Мы всю зиму жили только одной надеждой, одной мыслью. И что же? Корова принесла тёлку. Да что говорить. В эту войну, в блокаду, весь дом у нас бомбой разворотило. А я на фабрику с утра пошла и дочку, и сына с собой потащила. Разве это не везение? Отрыжка войны. У Ивана Фёдорова сослуды больная печень. Даже водки мужик в рот не берёт. А лет ему, пустяки. 1935 года рождения. Война, война, видно, берёт своё. Вздыхает Иван Фёдоров. Я в войну две ступы берёзовых расколотил. Солому да мох толок. Ступа высокая, а я маленький, так что сделаю? Поставлю ступу ко крыльцу, да с крыльца и наяриваю. Раздетка Иван сосед подходит. Чего ты, Ванька, каждый день на крыльце часами пляшешь? Ведь нехорошо, говорит, это война у людей, а ты веселишься. А потом заглянул в ступу и заплакал. Ох, Ваня, Ваня, отрыгнется тебе эта пляска. Вот она и отрыгается. Родное гнездо. Степан Григорьевич последним перебрался из Се. В большое село не стало больше сил жить на хуторе. Ведь зимой только и ходу из Се, что на лыжах. Сыновья, не последние люди в районе, поставили отцу дом в самом центре села. Удобно. Всё под рукой, всё рядом. Магазин, почта, сельсовет, медпункт. И первые две недели старик нахвалиться не мог новым житьём. А потом стали замечать. У Степана Григорьевича одна дорога каждый день в верхний конец села. Выйдет на крутой угор, встанет возле старой лиственницы и часами со слезой на глазах смотрит за реку, на зелёный запустевший бережок, где ещё недавно стоял его родной дом. Дымилась старая ещё отцом битая печь. На разных языках. Новый председатель колхоза, приехавший из города, на первом же году обзавёлся усадьбой. Дом построил с размахом гараж, баня, хлёв для животины. Районные власти расценили это как недопустимое проявление собственнических замашек со стороны руководителя, дескать, какой пример колхозникам подаёшь. Но колхозники отстояли нового председателя. Им как раз бытовая основательность да хозяйственность и пришлись по душе. А как же? Рассудили они. Раз основательно строится, в землю корнями лезет, значит, не летун, значит, с этим можно связать свою судьбу. Кому-то и робить надо. Запоздалая весна, запоздалый сев. С радостью, с крестьянским волнением вглядываюсь в свежевспаханное, лоснящееся от влаги поле, в берёзовый перелесок, в который скатывается пашня. Вдруг оттуда, со стороны перелеска, доносится тонюсенький весёлый голосок, который так не вяжется с содержанием песни. Сижу на карточке, гадаю. Сама себя я веселю, но я довольно понимаю. Что разлюбил меня, милый? Что разлюбил меня, неверный? Навек оставил сиротой. Проходит каких-то 2-3 минуты, и из низины, из-за гребня подымается рыжая лошадка с бараной, а на лошадке — белобрысенькая девчушка. Босиком. С берёзовой вицей в руке. Здравствуй. Машу ей рукой. Здравствуй. Кто же тебя научил петь такие песни? Никто. Сама научилась. Мама говорит, пой, Анка веселее будет. А ты учишься? Отучилась. 8 классов выходила. И больше не будешь. Не. Все братья ученые, мама говорит, кому-то и робить надо. И тут девчушка огрела лошадку вицей и поехала дальше, затянув какую-то новую, незнакомую мне песню. Пята дома. У Любы Паншиной, одинокой матери, 6 детей и все старшие непомощники. Один хулиган, из тюрем не выходит другой. Алиментщик годами в бегах, а третий бы и дома, при матери, так опять пьяница Туник. И что же удивляться-то, что в свои 45 лет она выглядит как ходячая икона скорбной Божьей Матери. Тут Любу я не узнал. Девчонкой бежит по улице. «Ну вот», — говорю, — «Любаша». И в твою избу солнышко заглянуло. Заглянуло. Колька малый сердце матери отогрел. Да ну. Что ты? Было у меня сегодня перепугу-то. Управляющий с утра в контору совхозную вызывает. Ну, думаю, опять который ты из моих гопников набедокурил. А чего же больше? Что не случилось, что не стряслось в деревне, так и знай, без твоих деточек не обошлось. А тут мне стихотворенье рассказывают. Стихотворенье. Ну, не так, чтобы в стихах. Понимай, какие от нашего управляющего стихи. «Да мне-то стихотворение». «Приглядывайся», — говорит к своему малому. «Человек в нашей деревне растет». «И я», — говорит, — «на заметку твоего парня возьму». «А человек-то этот знаешь, что отколол?» Люба рассмеялась. Пошел в контору. Сел в очередь к управляющему, как взрослый, а когда очередь до него дошла, и того чище. «Пошлите меня на сенокос. Я все умею делать. И сено загребать, и косить, и за лошадями ухаживать». «Да, вот так отрапортовал. Даром, что 10 лет. Но это, — говорит управляющий, — еще цветочки. А ты знаешь, — говорит, — что такое пята дома?» Это меня пытает. «Нет, — говорю, — не знаю». «Вот и я, — говорит, — до седых волос дожил, не знал, а колька твой разъяснил. Мне, — говорит, — маме помогать надо. Старшие братья у нас не хозяева. Я пята дома». Ну, так уж я уревелась. Вся уревелась. Без памяти из конторы выбежала. Что ты, я ведь думала. В наказание мне деточки мои даны. Так и жизни не увижу, заживо съедят. А теперь у меня оправдание всем мукам. Пята в доме появилась. Да мне теперь что? Я теперь заново жить начну. Ей-богу. Не буду маму расстраивать. У Манефы Ивановны 5 дочерей, и все не замужем. Позор по деревенским понятиям. Младшая, еще 18 не было, написала сестрам. Маму нашу всю засудили бабы. Говорят, каких эдаких нарожала, охотников нету. Каково это маме слушать? Выходите за кого-нибудь. Столько народу в городах, а для вас все никого не найдется. Не копайтесь больно-то. Нет, я маму расстраивать не буду. Отучусь из-за первого, кто возьмет, выйду. И вышла. А через 5 месяцев беременная вернулась к матери. Не было сил терпеть мужа-пьяницу. Веник. Взял да наломал березовых прутьев. Вот тебе и веник. Береза. Как была береза, так и осталась береза. А веник-то настоящий у стариков бывалошных, которые в этом деле толк понимали, знаешь, что такое. Целая наука. Во-первых, сроки. Заготовлять только после Ивана дня. Когда самый смак. И береза эта твоя только начала. А потом ветка дубовая да ветка смородиновая. Для чего? А вот для чего. Смородина для запаха, а дубок для шлепка. Чтобы сразу все 33 удовольствия. И запах, и ласка, и щекотанье, и царапанье, и шлепки. Понял теперь, что такое настоящий веник. Но это еще мало. Связал все в одну кучу и готово. Веник надо распушить лопатой, да сложить друг с дружкой бородами, да положить в прохладное место, в сарай, к примеру, да сверху еще загнетить гнетом. Вот тогда только веник получится. Пропитается своим соком, заморным станет. А не так, как у вас, на жердочку свешал. И в баню теперь входят, что перво-наперво с этим веником делают. Мочат, в воду пихают. А у нас дед, бывало, только сухим хвастался. Он сам в пару отмякнет. Понял теперь, что такое настоящий веник. Лодочка. Я влюбился в нее, что называется, с первого взгляда, как только вышел на затравеневший угор, да глянул вниз на озеро. Стоит, покачивается слегка на воде у мостков, словно золотая, разомлевшая на солнце рыбина. Такого необычного, солнечного цвета она была. А когда я сел в нее, да сделал 2 круга по озеру, я и вовсе потерял голову. В жизни своей не видал такой лодочки. Легкая, послушная, устойчивая. А какая работа? Из резонансной ели заклепки алюминиевые. Ну, просто произведение искусства. «Да откуда у тебя это чудо?» — спросил я у приятеля. «Память друга здешнего жителя». На все руки был мастер. А в прошлом году заболел, 40 лет мужику было, повезли в больницу. В больнице обследовали и отказались оперировать. Михаил догадался — рак. Вернулся домой, написал мне письмо. «Так и так, друг любезный, у меня рак. Пошли на похороны 100 рублей, а я тебе за них лодочку свою новую отдам. Только что сделал». Я, конечно, послал. И не за лодочку бы послал. Хороший мужик был, золотой человек. А весной приезжаю в деревню, на угор вышел. Стоит вот эта Любушка у причала. Желтая. Перед самой смертью покрасил. Любил, чтобы все у него было по-особому, не как у людей. Куда девалась нечистая сила? Идем с Евдокией, подружкой моего детства, за дворьем, возле болота, мимо тех мест, где когда-то стояли гумна, авины, черные бани. Евдокия вдруг признается: Я бывала, страсть боялась одна ходить этой дорогой. Все бегом, все с сердцем у горла. Что ты? Ведь тут, видимо, невидимо всякой нечистой силы жила. В каждом гумне гуменник, в каждом овине овинник. А бойницы-то, волосатки-то, эти страшные с кошачьими глазищами. Так и кажется, на тебя из каждого окошечка раскаленным глазом зырят. Евдокия помолчала и... Не в ее характере было не договаривать, призналась. Да мне и теперь потемни одной не пройти этими местами. Срабею. Я спросил с легкой усмешкой, пытаясь ею прикрыть свое смущение. Ведь и во мне, наверное, ожили бы прежние страхи, если бы я, скажем, оказался тут один осенней кромешной ночью. А как ты думаешь, куда девалась вся эта нечистая сила? Умерла вместе со старыми гумнами, авинами, банями. Евдокия, не задумываясь, ответила. По что умерла-то? В людей переселилась. Смотри, сколько всякой нечисти развелось. Живи, живи, дай не топни. Псковская деревня. По улице, пошатываясь, бредет пьяный парень. Остановился перед лужей, задумался. Затем вдруг сорвал с себя пиджак, бросил в лужу и давай топтать. Увидела его за этим занятием старуха из окошка, закричала. «Мишка, рожа! Для того мать тебе пиджак справляла, чтобы ты его в луже топтал. Отчего, Александровна, живи, живи, да и не топни. Котина доброта. Николай Кычин по прозвищу Котя Рюмочка в войну хватил лихо. Отец на фронте, мать умерла, и в детдом не берут. Дядя родной есть. Правда, дядя инвалид, но при хорошем деле портной, что ему стоит сироту пригреть. Дядя, однако, сироту не пригрел, и сын фронтовика частенько кормился с помойки. Насобирает картофельных очисток, сварит в консервной банке на костерике у реки, в которой иной раз удастся изловить какого-нибудь пескарика. Да тем и жил. После войны Котя отслужился в армии, выстроил дом, завел семью. А потом и дядю к себе взял. Тот к тому времени совсем одряхлел, на девятый десяток перевалило. Дядя Котя ни в чем не отказывал. Что сам с семьей ел, то и дяде в чашку. И даже рюмочкой не обносил, ежели когда сам причащался. «Ешь, пей, дядя. Я родню не забываю», — приговаривал всякий раз Котя. «Не забываешь, не забываешь, Миколаюшка. Не обидел в части еды и питья. Не обидел, не обидел. Оприютил, значит, беспомощного старика. Оприютил, оприютил. А вот как же ты-то меня в войну не оприютил? В газетах пишут, чужих детей брали на воспитание, потому как война. Народная. Помнишь, как в песне-то пели? Идет война народная, священная война. А я-то тебе разве чужой? Ох, ох, правда твоя, Миколаюшка. Да ты не охай. Тогда надо было охать-то, когда я в яме помойной рылся. Завершал Котя застольный разговор обычно слезой. Ну, дядюшка, дядюшка, спасибо. Отец-покойник в ноги бы тебе поклонился, ежели бы с войны вернулся. Ведь он-то думал, сын егонный, сирота горемычная, под крылом у дяди, а меня ворона своим крылом больше грела, чем дядя. Понимаешь, ты это своей старой-то башкой. Ведь лоси и те от волков малых лосят всем и защищают, а ты-то ведь не лось. Ты дядя родной. Эх. И тут уж начинал в голос голосить и старик. Ровно 2 месяца так изо дня в день воспитывал Котя дядю, а на 3-й месяц дядя повесился. В погоне за сувенирами. Туристы-коллекционеры стали бедствием севера. Сперва выманивали у простоватых северян иконы, туиски, лукошки, прялки и иные предметы старого быта, а потом начали опустошать кладбища, разламывать дома. Да-да, на пинежских погостах не увидишь теперь медных иконок и крестиков с мясом, вырванные из столбиков и крестов. А на Мизене, сказывают, туристы даже коньки у домов спиливают. Но это не все. На той же самой Мизене был случай, когда коллекционеры-изуверы хвост у живой лошади отрубили. 2. Во крестьянстве выросло. По тихой вечерней улице, поскрипывая и покачиваясь, плывет огромный кузов, сверхом набитый свежим сеном. У кузова ноги в старых, растоптанных опорках, а где человек? Человек объявился лишь тогда, когда кузов вполз в заулок к заварзинам. Настасья Степановна, витошная, голубоглазая старушонка. Вся задохлась, запарилась, еле на ногах стоит. Чего так убиваешься? В твои ли годы с сеном возиться? Дети-то куда смотрят? Звали. И Артём звал, и Алёша звал. не отталкивают от себя матерь, грех жаловаться. И деньгами не обиженно посылают. Так в чем дело? Робить хочу. Робить-то и у сыновей можно. Нет, не та работа. Без коровники. А я во крестьянстве выросла, мне первым делом коровушку нать. С коровушкой-то мне и жить весело. Вечером ложишься с думой о ней и утром встаешь. Опять она на уме. А ночью-то проснешься тоже первым делом. Где у меня лысонька-то? А у их, у детей, о чем думать? Все думано-передумано без меня. Нет, нет, я люблю работать. Мне не в тягость корова. С коровой-то я только и человек. Бабе разговор. Ох, робили-робили. Надоть. Война. Победу куем бабы. Это все Хрипунова Александра Фалилеевна. Хошь умрите, а сделайте. Бабы, я-то могу вас отпустить с поля. А война не отпустит. Мастерица была речи говорить. Где она сейчас? Хрипунова-то. В город укатила. В скорости после замирения. Все укатили, одни мы остались. Одну войну отмахали, вторую стали ломить послевоенную. Давай, дак, не плети. Какая война после войны? А голод-то? А налоги-то? А займы-то? Забыла. А работа? Да, да, было. Было пороблено. Сколько лет задарма спину гнули. Теперь какие пензии огребают, а мы? 20 рубликов. А я, жонки, то говорю, Бога забыли. Не плети. Не забыли. Пущай, за место молитв наша работа будет. Как думаешь, примет Бог-то за место молитв нашу работу? Самая высокая награда. В доме культуры, известного на всю область совхоза, вечер встречи тружеников села с писателями. Секретарь парткома, приветствуя гостей, по обыкновению рассказывает о трудовых подвигах, о лучших людях совхоза и с особой гордостью говорит о четырех сестрах-свинарках. Это наша славная династия свинарок уже много лет занимает передовые рубежи в соцсоревновании. Три сестры отмечены высокими правительственными наградами. У Анны Клементьевны орден трудового красного знамени аплодисменты в залях, у Марии Клементьевны орден Октябрьской революции аплодисменты в залях, а у Валентины Клементьевны, самой младшей из сестер, орден Ленина. И будем надеяться, это не предел аплодисменты в залях. Секретарь на какое-то мгновение умолк, затем смущенно пожал плечами. Ну а что касается самой старшей сестры, Матрёны Клементьевны, то она никаких орденов и медалей не имеет, потому как в те времена у нас был еще колхоз. Неловкая пауза. «Ну, товарищи», — звонко с энтузиазмом воскликнул секретарь. «Матрёна Клементьевна, я считаю, награждена у нас самой высокой наградой — любовью народной и народным уважением». Зал взрывается ликующими аплодисментами. Хлебная корка. Матрёна Васильевна вконец измаялась с сыном. Жизни не рада стала. Пьет, по неделям нигде не работает с корми, мать на свою колхозную пенсию 40-летнего мужика. Да еще постоянно пьяные скандалы дома, так что обе дочери уже 2 года не ездят к матери. Наотрез сказали: либо мы, либо он. Выбирай. И то же самое ей говорили соседки. Что ты, матреха, до каких пор будешь мучиться? Гони ты его дьявола, раз в нем ничего человеческого нету. И Матрёна Васильевна соглашалась и с дочерьми, и с соседками. И иной раз, доведенная до полного отчаяния, она уж готова была бежать в сельсовет, с председатель давно сказал. Заберем, дай только сигнал. И потом вдруг вспомнит войну, и пропала решимость. В войну ее до девок, можно сказать, Пашка от голодной смерти спас. У Пашки долго, до 5 лет, не поворачивался язык на слово, и теперь немтуном ругают. И вот за это-то, видно, его и жалела Анна, сельповская пекариха. 2 года подкармливала ребенка. Все как-нибудь хлебный мякиш или корку сунет. Они-то забыли, как и хлеб настоящий пахнет. И вот что бы сделал всякий ребенок на месте Пашки с этим мякишем, с этой коркой. В рот, в брюхо скорей. Там собаки от голода воют. А Пашка ни крошки не съест один. До самого вечера терпит, до тех пор, пока мать с работы не вернется. Да мало того, этот мякиш эту корку разделит на 4 части. Что ты, Пашка, сам-то ешь до девок угости. А я-то не маленькая. Не будет есть. До тех пор не будет, пока мать не съест свое. Плачет до ручонкой, тычет, слова-то выговорить не может. Ешь. И вот через эту-то Пашкину доброту, может, они все и спаслись в войну. Так как же ей гнать его из дома? Татьяна Васильевна. Как почитала, как любила своего мужа Татьяна Васильевна, этого и сказать нельзя. 16 лет ей было, когда она забылась ради него, покрыла позором и себя, и отца с матерью. Приступил. «Отдай свою девью красу, а не то сегодня же застрелюсь». И она отдала. Можно сказать, сама отцу родному яму вырыла, потому что отец как узнал, что его любимая дочь девкой забрюхатила, так и зачах с горя за один месяц. А в войну. Никогда не была набожной Татьяна Васильевна. А тут каженный вечер, как не устала, не вымоталась за день, а ведь в войну робили, пока руки двигались, пока ноги держали их. Каженный вечер выстаивала час на молитве. А вдруг Бог есть? А вдруг молитвой можно спасти мужа? И вот отмолила ли она у Бога мужа, или в рубашке оба родились, вернулся Алексей. Цел и невредим. Без единой царапины. А через год у Алексея появился на стороне ребенок. Татьяна Васильевна не кричала, не проклинала мужа. Она сказала ему: «Из дому не гоню, детям отец нужен. А я тебе больше не жена». Было тогда Татьяне Васильевне 27 лет. И сдержала слово. За все 22 года, что жил после этого Алексей, она ни разу не сжалилась над ним. И на похоронах вела себя как чужая. Ни единой слезы не обронила. Тетя Катя, 83 года. Грузная, тяжелая. Идет по улице, коп на сено ползет. И только глаза молодые, полные жизни. И тетя Катя любила приговаривать: «Тело просит земли, а душа — любви. Бабушкина вера». Катя Сырцова с двумя подругами-студентками приехала на Вологодчину собирать фольклор и готова была в первом же райцентре проклясть и Вологодчину, и ее жителей. Дождь проливной, холод, транспорта нет. Они 4 часа выстояли на дороге, прежде чем их подобрала машина-попутка. А в деревню приехали, что за народ. Ни в одну избу не пускают обогреться. Хоть подыхай, а уж насчет фольклора и говорить нечего. Никто слушать не хочет, как на чокнутых смотрят. Наконец, после долгих хождений, от избы к избе их пустила к себе одна старушка. Чудо-старушка. Как из русской сказки. На печи обогрела, обсушила, чаем напоила, а потом и разговоры завела. Откуда, куда, зачем. Однако сама-то старушка ни песен, ни сказок, ничего другого в этом роде не знала. Зато растолковала на завтрак, кому надо идти, в какие деревни. Катя и подруги ее так и сделали, как посоветовала старушка, и к вечеру вернулись к ней с богатейшими записями. И страшно удивленные, что в каждом дому их принимали как нельзя лучше. Старушонка этому нисколько не удивилась. Она сказала только: «Так ведь я вас к людям своей веры посылала, как могло иначе-то. А какая у вас вера, бабушка?» «А вера у меня такая, доколе жива, добро людям делать, для внучки берегу». Раз той же Кате Сырцовой и ее подругам, собиравшим фольклор на Вологодчине, посоветовали в одной деревне зайти к старушке, заговоры знает. Зашли. Самая грязная изба на Вологодчине. Стол не прибран, на столе крошки, молоко разлито. На полу тоже не отдохнешь глазом. Крынки, миски немытые, с остатками молока, и в довершение ко всему кот, тоже какой-то неряшливый, с мокрым хвостом, которым верно только что вытирал крынки и миски. Старушонка оказалась сговорчивой, быстро выложила все, что знала, как скотину заговаривать, как зверя, птицу-пакостницу, злую пулю и так далее. «Ну, а заговоры при сухе знаете, бабушка? Ну, которые о любви?» «Знаю», — ответила старуха. «Только не скажу». «Да почему, бабушка?» «А потому, родима, что для внучки берегу. Внучка в городе учится, скоро замуж выходить, а присуха, которая в ходу была, силы не имеет. Спустя 1/4 века. В Охапкине деревня на Ярославщине в 30-м году раскулачили одну большую семью. Все. И отец, и мать, и дети плакали горькими слезами, только что с ума не сходили, расставаясь с родными местами. А через 25 лет две сестры из этой семьи, уже пожилые, приехали проведать родину. И вот бывает же так. Первым человеком, кого они встретили, был Тимоха, однодеревенец, который их раскулачивал. Постарел, усох, слеза в глазу. Но как было им не узнать этого человека? и Тимоха узнал их. По породе. Узнал, и его просто страх прошиб, потому что больно уж высоко взлетела эта семейка. Один сын. Герой Советского Союза на войне погиб. Другой профессор. Третий. Капитан дальнего плавания. А когда-то он их под наганом выгонял из ихнего дома. Сестры, к великому изумлению Тимохи, подошли к нему с улыбкой, да еще и руку протянули. «Спасибо, что раскулачил нас. Мы хоть свет белый увидели».
«Разве мы жили здесь?»
«Все в поле. Все в поле отец картошку государству поставлял. Старшая сестра, у нас только в празднике, могла надеть новый сарафан. А так все в поле. Вот какое у нас житье было кулацкое-то. На века. Я до двоих замуж выходила. За другого вышла, уж девка на выданье была. Все крепилось, все честной вдовой жила. Да налоги те больно больше стали, до 500 до боли платить надоть. Вот девка-то у меня рассудительно была. Мама, уж не то тебе идти, как жить-то будем. Я поплакала. Поплакала не шутка заново-то под одно одеяло с чужим мужиком ложиться. Да и пошла. Вдовец один позвал. Ничего, жили. 27 лет. Промышленник был, осенью не садились без тетеры за стол. Детей четверо нажили и меня не биивал. Что будешь судачить? А врать не хочу. Все первого жалела. Я в работницах жила, в казачихах, по-нашему, когда с Григорием-то столкнулась. Хороший швец был, чего не шил. И ботинки, и сапоги, и лопатину одежу всяку. Только ног нету. Смалу усохли. Стали венчаться-то, батюшка говорит. Ну, те перецелуйтесь. А как целоваться-то? Жених у моих ног на коленцах стоит. Так я тоже на коленце стала. Беда, беда. Жалела я Григория-то. Думаю, уревусь на могиле-то. Раз до того прибилась, приплакалась, что без памяти уснула. Голову-то застудила, долго болела. Да и теперь на кладбище поковыляю с ребятами к отцу, 5 годов, как старик помер. Нет, ребята, вы как хошь. А я перво Григорию поклон отдам. 3 креста на могиле-то сменила. Теперь крепкой каменной поставила. На века. Для кого Зинка? А для кого Зинаида Игнатьевна? Писатель. Ка написал очерк о деревне на Ярославщине, где за год до этого купил дом. Описал всех жителей деревни, благо их немного, вывернул подноготную каждого, да еще и под своими именами. У людей это вызвало негодование. Степан, сосед Ка, выведенный в очерке как беспросыпный пьянчуга и колымщик, пришел в ярость. «Я пьянчуга. Я колымщик. Я не просыхаю. А на ком вся деревня держится? Кто пашет огороды? Кто кузнец? Кто слесарь? Кто плотник? А кто самому Ка? Дом перетряхивал. А старуха, у которой Ка, брал молоко, та отказала ему в молоке, да еще и припечатала. Ты мою дочь, да яркой работает. Зинка да Зинка. На всю Россеюшку. Это кто тебе позволил? Для кого она Зинка? А для тебя Зинаида Игнатьевна. Понял. Анна Степановна и Анюша. Где побывала Анна Степановна? Не у подруженьки своей. У нее Анюши, отвечает бойко Анна Степановна. При этом, что удивительно. Анне Степановне всего 14 лет, а ее подруженьке давно уже перевалило за 60. Но это решительно никого в деревне не смущает, ни старых, ни малых. Так уж сумела поставить себя эта девчонка смала. Уровня она всегда была заводилой, а взрослых опять купила своим умом да смекалкой. Обо всем у нее свое суждение, о каждом человеке свое мнение. Вот и отличили ее земляки, вот и величают с малых лет по имени и отчеству, чтобы увековечить память сына. У Терентьевны был один единственный сын, да и того убили на войне. Вскоре после войны она в честь сына сложила поминальную. «Хожу я, гуляю по своему двору. Хожу, вспоминаю сына своего. Уж ты сын, ты мой сыночек. За что ты, сын, погиб? Погиб ты, мой сыночек, за родину, за Советский Союз. Оставил ты меня бесчестну. До гроба слезы лить. 33 года каждое утро и зимой, и летом в любую погоду с этой молитвой песней обходила старуха свое подворье. А потом подошла смерть, и она призвала соседку. Хочу дом тебе отписать, исполнишь ли мой завет? Давай так не говори, чего не надо. У тебя дочь есть. Дочь в городе живет. А мне надо, чтобы и после смерти моей каждое утро поминали сына. Спасибо, мубил. Все, девки у меня как девки. Одна другой здоровше да краше. Не в меня рожей-то, в отца все замужем, ребята чуть не из зыбки выдернули. Только Олюшке, старшей, Бог счастья не дал. Всю жизнь по больницам мается. Отец, отец девку спасибом убил. Спасибом. А как? После войны поехали на пожню сено ставить. Олюшке 12 годков, по нынешним временам какая работница. А ведь она у нас за взрослую робила, никакой скидки на года не было. А ежели еще отец похвалит. Ну и Ольга у меня, ну и девка. Да, Ольга убиться готова. Даже в то времечко, когда отдыхаем, с граблями бегает. И вот покос кончился, и она кончилась. С 12 лет по больницам пошла. Отец, отец девку спасибом убил. Машунина жизнь, я всю жизнь в работе. Смалу на мачеху робила, яйных деточек подымала, потом колхозы зачались, кого в лес послать, кого пахать досеять. Машуню. А в войну? Тут уж говорить нечего, все ваза на меня. У ей, у Машуни робят нету. Так я и осталась в девках. Некогда и в замуж била выйти. Да и за кого? 2,5 мужика в деревню с войны вернулась. Разве мне кривой глаз пучить? Да, милый. Я ведь в войну-то окривела, Селиминой глаз нарушила. Целыма днями, да целыма ночами молотила, знаешь, в войну. Хлеб? Хлеб давай, по целым суткам из авина темного не вылезала, вот в темноте-то и наехала глазом на Селимину. А потом задымила, задымила, да и другой в темноту ушел. Стала нянькой. И слепая робила в колхозе, 15 лет сидела с ребятами от колхозу. Сейчас вот тем и живу, доглядывают внучки. Я внучками зову, с которым оводилась. Все какая-нибудь забежит. Когда дорожку зимой разгребет, когда за хлебом сбегает, когда за водой. Не знаю, не знаю, что со мной будет, какая жизнь. Какие-то все паралицы, да болезни, да раки, да. Может, и мне что еще заготовлено у Бога? Стены помогли. Варвару Сидоровну, полную, но еще моложавую старуху, поздней осенью разбил паралич. Зиму она кое-как промаялась у дочери и зятя. Те жили в другом конце деревни. А в марте, как только стало пригревать солнышко, стала проситься домой. Темень у зятя, одни дрова старые кругом, так Варвара Сидоровна называла соседние дома. А у меня-то дом на Угоре, полсвета видно. «Везите, везите домой, — говорю, — ежели вам матерь дорога. Да что ты, мама, с ума сошла? Как одна-то будешь жить? Ты хоть тепла дождись. А не одна, говорю, буду жить, а с Господом Богом у меня божница икон от мамы родимой да от бабушки. Да и ты, дочь, прибежишь, коли материнской смерти не хочешь. Вот и повезли меня домой. В избу занесли, посадили на лавку, уж от упору сидела. Сиди, мама, за вещами поедем. Ладно, поезжайте. Я в избу свою попала, мне ничего больше не надо. Сижу. Пол у девки намыт, светло, весело. Да я как заново родилась, как опаски радуюсь. Да почто ты считаешь себя больной-то, говорю себе. Кто сказал, что у тебя рука-нога отнялась? Да, может, приснилось это тебе. Рванулась к печке, печка за метр от меня, да и чудо. На ноги встала. Стою. А ну-ка я шаг сделаю. Шаг сделала и опять не упала. А ну-ка я по избе своей пройдусь. Хозяйкой пройдусь. Да и прошлась. Санька приехала, двери открыла, а я у дверей стою. «Мама, мама, да как это такое чудо случилось? Кто тебе помог?» «А помог, говорю, Господь Бог да родные стены. Вот с той поры и пошла на поправку. А теперь, слава Богу, и вокруг дома маленько брожу. Из-за чего померла Глебовна? Из-за печени, дохтура сказали, которые потрушали. Печень, говорят, рак сгрыз. С чего? Из-за девок. Девки в могилу свели. Валька. Старшая еще школьницей загуляла, уж нету в деревне угла, который она своей задницей не обтерла. Каково это было пережить матери? Другая дочь. Мать учила-учила, быват, 15 лет учила. Приехала с женихом, свадьбу сыграли, 45 человек за столом сидела. Вот как матерь-то ее почитала. А она через месяц письмо. Совместная жизнь с Геной не совпалась, разошлись по-хорошему с миром. А у матери от этого мира сердце едва не разорвалось. Ну, а петлю-то на шею накинула младшая, Олюшка. Девкой обрюхатила. Да ладно бы от человека, а то от алименщика. Ну так до того распалилась Глебовна. Знаешь, какие в ихнем роду все гордецы. Не пустила дочерь на порог. Та приехала с лесопункта на трех машинах родники, уговорили жениха, взял Ольгу. Встречай молодых. А Глебовна ворота на запор, да еще и присказку. У меня не родильный дом, а я не повитуха. Вот как ей обида-то на сердце пала. Что ты? Ведь это по-прежнему-то, по-старинному-то пора-то не баска, когда до свадьбы брюхо нагуляешь, да еще от мужика. Ольга теперь убивается, тут в Радуницу, уревелась на могиле у матери. Мамонька, мамонька, быват, я тебя сгубила, да, быват, я тебя в могилу свела. Фенька Фер шалится, привелась на кладбище. Не плети чего не надоть. По медицины померлать. А с чего же по медицины? Мы-то рядом жили, знам. Посевная из одного письма. Ты пишешь, Мария Осиповна, у вас сев зачинать хотят, а я вчерась еще отсеялась. Всего насеяла да насадила. И житца, и репки, и капустки. И линку заодно бросила. Два подоконника банками да ведерками от ребят остались заставила. Дочерь ругается. Опять, говорит, все лето к окошку не подойти, опять ты бабка. С ума сходишь. А я говорю, у тебя душа не болит, не скомнет. Ты новый порощи человек. Тебе хоть есть, хоть нет земля, все едино. А я говорю, мне хоть столько-то радости. Ходить не могу. От фатеры до крыльца вся моя хода ноне. Так я хоть дома-то посмотрю, как все растет да цветет, да ленок сголубеет. Посмотрю да поплачу, да жизнь свою вспомню. Спор по-стариковски. Собрались старики с верхнего конца деревни у Матвея Ионича, по нашему матюшке Иришича, по матери звали, отец рано умер, Анисим Максимович. Семен Трубка, сам матюшка. Все глухие разговор на крике. А о чем разговор у стариков? О бывалошной жизни, о тех счастливых временах, когда все они были в силе, крестьянствовали, промышляли в лесу. Сперва кивали, поддакивали друг другу, хорошо шел разговор, а потом заспорили. Где стоит охотничья избушка по рассохам? Анисим Максимович, как старый Тетерев, на Угоре возле старой ободранной березы. Семен Трубка. Нет, не на Угоре, а у брода за реку. А матюшка, порох старик, стоптал даже ногами. Что вы ерунду-то мелите? Как и гора, какой брод. На Пожне. Как раз под самым спуском, когда из лесу выйдешь. Слово помогло. У Павлы Северьяновны утренний аврал. 8:30. Через полчаса за прилавок в белом халате вставать в ларьке торгует. А у нее вся кухня дыбом, и сама еще не одета. С отцом сегодня долго проконетелилась, оправдывается она. Вчера, вишь, зарплату давали, часы на улице потерял. Искала до самого по частям складывала, по всей деревне опохмелку разыскивала. Тоже время надо. А дочери? А дочери еще спят. Не смею будить-то. Не свои живо люди оговорят. Северьяновна вышла за вдовца, у которого, кроме старшего сына, живущего отдельно своим домом, были еще две дочери, две крупнотелые девицы-школьницы. Я рассвирепел. Я в такую работу взял ее, осточертела эта нынешняя возня с деточками, что забыл даже про стамеску, за которой приходил. Вспомнил, когда уже из заулка выбегал. Дней через 10 встречаю Северьяновну на улице. Цветет. Ты заговорил у меня девок-то, что ли? Ведь они как шелковы стали. Я нахвалиться не могу. Вот и ладно. Да уж чего лучше. Ты выбежал тогда от нас, дверями хлопнул, они заглядывают с другой половины. Чего эта мама писатель-то психует? Так и сказали, что будешь врать. Меня, говорю, ругал. Зато ругал, что с вами распустилась. И вот чудо. На обед прихожу, у меня все дома прибрано, намыто, чайник горячий на столе меня дожидается. Она завтра-то утром встала. Они обе у меня на ногах. Мама, что нам делать? Подменил, подменил ты у меня девок. Родничок. Кто сегодня поет старинные русские песни? Старые деревенские старухи да участники всевозможных самодеятельных коллективов. А тут на сцену. Был смотр художественной самодеятельности Северо-Запада. Вышел нестеровский отрок, ясноглазый, светлоголовый, в белой расшитой рубашке, связанным пояском, и давай петь одну за другой полузабытые старинные песни. Голос у Васи Назымова. Так звали полюбившегося всем паренька. Был не сильный, но чистоты удивительной, Казалось, полевой жаворонок вдруг запел под высокими сводами зала. В перерыв Васю Назымова обступили со всех сторон. Кто? Откуда? Как пришел к народной песне? У кого учился? И так же просто и скромно, как пел, Вася Назымов отвечал: «Киномеханик с Мизени. Живу в родной деревне». Петь научился у бабушки, возле которой рос с братом. Васю Назымова пригласили петь сразу три известных народных хора. Но он отказался. «Не», — сказал Вася, — «к себе на Мизень поеду». «Я Мизень люблю». И уехал. Через год я специально навел справки, где Вася Назымов. На своей Мизени. Все так же работает киномехаником и поет в сельском хоре. Три. Сколько на пиниге сказок. Еще до войны студентам записывал я сказки на своем пинижье. Раз попалась старуха, день записываю, два записываю. Три. Все сказывает. «Много ли еще бабушка?» — спрашиваю. «А кто зна?» — не считала. Тут, который год внучек заболел, фершалица приказала на улицу не пущать. Так я три недели сказками его удерживала. С утра до темени сказывала. Ну, всю-то себя не опорознила. Много ведь людей-то на пиниге жило. Сколько их сказок-то за века насказывали. Авагор и Шавагор, мелкий пошел народишко. Морошка. Война подкосила людей-то. Голод-то этот затяжной. После войны ребят в армию надо брать, слезы. Не вытягивают ростом. Специально на откормку ставили. А какие раньше-то богатыри на пиниге жили. Слыхал про Авагора-то до Шавагора. Два брата были. Один на Авой горе жил, километра два повыше Веркалы. Там и доселе борозды от полей видать. А другой — у Шавой, ниже деревни 2 километра. И вот Авагор все к брату на лодке ездил в бане мыться. Раз шестом толкнется, лодка на 100 метров вперед летит. А то опять хватится который, топора под рукой нету. «Брат, кинь-ка мне топорик». И кидали. С горы на гору кидали, за 4 версты. Вот какие на нашей земле люди-то в старину жили. Откуда медведи? У нас в роду все охотники были. И тата, и брат Иван, и дедушка. А моды не было медвежатину исть. Шкуру только сымали. Нельзя, грех великий. Из людской породы медведь — от. Шкуру-то когда сымут, как человек лежит. Дедушка все бывало, сказывал. Ране худо, говорит, было жить людям. Били. Тиранили, ремни из спины вырезали. Вот люди и перевертывались в медведей. Те, которые отвертывались обратно, те снова человеками стали. А один мужик с женкой перевернулись через ножи, да ножи-то и потеряли. Медведи-то, говорят, от их зародились. Вот и ногти, и пальцы, как у человека. Только голова собачья. Пляс с ладошки. Хор Пятницкого. Ансамбль. Игорь Моисеев. А скакуны против бывалошного. Вот что я тебе скажу, блохи на двух ногах. Могут они с ладошки девку в пляс пустить. Как это с ладошки? А вот так. Соревнования. Кто кого. Кто по заковыристей да поинтересней гвоздь забьет. Миг Шаряхин забил. Подзывает это Маньку Егора Павловича. Та уж всяко в девке выходила, раз на гулянье пришла. А ну-ка, Маня. Встань ко мне на ладонь, понятно. Ладонь была подходящая, да сойди в пляс с ладошки. Сошла. А ежели не веришь, поезжай к нам в деревню, она еще жива, Манька-то. Стройное место. Красоту ландшафта на Руси создавали веками. Для деревни, для монастыря и церкви специально выбирали места. А если не находилось подходящего стройного места, название-то какое? Делали сами. Так был насыпан в свое время холм для церкви в селе Бронницы на Новгородчине. И затраты окупились. Красиво, как невеста непорочная, стоит на зеленом возвышении церковь. Один вид ее вызывает прилив сил. А что должен был испытывать верующий человек, поднимаясь на холм? А как на небо восходили? Рассказывает ветхая старушонка с ввалившимся ртом, с клюкой в руках. Голубушка наша нерукотворная. Николай Чудотворец гору насыпал. Один аля с анделами со своима. Так отцы наши сказывали. Так и зовется. Николай Чудотворец. Раньше и вода на горе была. Взойдешь да лицо обмоешь, как заново на свет родишься, как глаза прорежутся. Так вся Божья красота и откроется тебе. Поповская месть. Дед Натальи Юдовны как-то по пьянке крепко-накрепко поругался с попом, а затем еще и рукам волю дал. Выбил у того рамы. поп не потащил соседа в суд, не наложил на него епитимью. Но обиду затаил. И вот, когда у деда родился сын, окрестил его Иудой. Напрасно дед умолял, ползал в ногах у попа, напрасно предлагал ему всякие дары. Поп был неумолим. От отчаяния, от ужаса, что его ребенка будут звать самым презренным именем на земле, дед запил и вскоре умер, а сын его, Иуда, как только подрос, ушел из родных мест на шахты, кабы знала, доведала. На Пинигу приехали студентки-филологи. Очень хотелось записать заговоры. Спрашивают в каждой деревне, нет ли у них знахарки. Нету, нету, милые. Давно все вымерли. Наконец, в одной деревне улыбнулось счастье. Есть знахарка. Живая. Через дорогу живет. Студентки прибежали к знахарке, взмолились. Бабушка родненькая. Расскажи, пожалуйста. Нам для науки. Старуха замахала руками. Не знаю, ничего не знаю. Но бабушка, вы же. Ну, хоть один маленький заговорчик. Про любовь. Старуха опять начала отмахиваться и вдруг расплакалась. Что вы, девки? Да кабы я знала, доведала заговоры. Да разве я жила бы всю жизнь без мужика? Мост. 5-6 старых еловых бревешек, наполовину разъезженных, размолотых машинами, под бревешками канава со стоячей водой, а какое громкое название у моста. Столичный. Это в память о Северяне Мотовилове, бывшем председателе колхоза. Ухмыляется шофер. Веселый был человек. Ящик столичный строителям выпаил. Жених да невеста, которые никогда не подводят. В заулке у мерзлых по случаю смерти хозяина, старого вдовца, полно старушонок. Сидят на бревнах, на табуретках, охают, вздыхают, плетут разговор. Все ходил Миколаюшка, жаловался, никто в замуж не хочет. Дождался невестушки. Сама Марья Гробовна подкатила. Да уж, эта невестушка не обманет. Надежно. А ко мне вот Иван Гроб не едет. Заждалась своего жениха. Потерпи маленько-то, очередь. Постарше тебя есть, их сперва приютить надо. Заробился, заробился Иванушка. Много, но не работа ему. Каждый день у него свадьбы. Вчерась в Рожове старушку схоронили, позавчера сразу три старухи на слуде убралось. Вот сколько у него свадеб-то, Ноне. Ничего, ждите своего часу. Этот жених еще никого не подводил. 4. Афанасий и Саврико. Летний вечер. Деревенская заваленка. Старухи. Мимо, бойко приплясывая, тарит пыльную улицу Афанасий, известный деревенский враль. Афанасий, Саврико. Кричат ему вдогонку старухи. Некогда. В магазин бежу. Рыбу свежую дают. Чего-чего он сказал. Спохватились старухи, когда Афанасий скрылся за соседним домом. Кобыть рыбу свежую, говорит, привезли. Ну-ка, побежали. В магазин прибежали, отдышаться не могут. Мы за свежей рыбой, Таисья. За свежей рыбой, удивилась продавщица. Да откуда я вам свежую-то рыбу возьму? Афаня сказал. Алишак проклятый. Дак он ведь это соврал. Жалобы, братан был брат двоюродный. Годок. Сказки все сказывал. Помер давно, в ту еще голодовку, в 30-е годы. Дёготь в лесу гнали. Вот день-то отрабили, сели ужинать, а он возьми, дай ляг на нары. Ванька, не дури, ешь пока горяче. А дурить-то любил, мастер на всякие забавы был. Молчит. Я опять. Ванька, вставай. Еда-то похлёбка, мох да капуста, только и запихаешь в себя, пока горяча. Иван опять молчит. Подошел мертвый. Ладно, схоронили. И вот он в первую же ночь во сне мне и явился. Братанушка, ящик-то у меня какой тяжелый. А как не тяжелый? Домовище-то настоящего не сделали. Не выстрогали досок-то. А голодали не можем. Долго он мне во сне жалился. Вошел в азарт. Егорка Максимов, ныне дряхлый старик-пенсионер, а в прошлом первый активист своей деревни, так вошел в азарт во время коллективизации, что раскулачил своего тестя. Наладился было Егорка раскулачить и отца своего, нет родных в классовой борьбе. Но тут уж возроптала вся деревня. Что ты, турок? У отца 7 девок, да самовар дырявый, не смеши людей-то. Самое-самое-самое. Самое большое, самое яркое, самое сильное. Кто когда и где не коротал время за этой игрой? А вот рыбаки-любители, возвращавшиеся с Финского залива и по привычке заглянувшие в будку к знакомому сторожу. Их застала снежная заваруха. В феврале дело было. Традиционной игре придали свой оборот. Самое диковинное событие в твоей жизни. Люди все были разные, с разным жизненным опытом, и рассказы тоже были разные. Веселые, мрачные, грустные, печальные. «Ну, а ты что расскажешь?» Под конец, когда выговорились все гости, обратились к хозяину будки, веселому старику. «У тебя что самое диковинное?» «У меня самое диковинное». Старик пьяно усмехнулся. «А как на лыжах сеяли?» «Чего-чего?» «На лыжах сеяли?» «Да, в 50-м году, 1 мая. На полях еще снег пластинами, а мне приказ. Я тогда в колхозе начальствовал. Сей». «Да не могу, говорю. Снег на полях. На поля не попасть. Сей такой разэдакой. Всю сводку портишь. Чтоб к вечеру был рапорт. Ну что делать? Времена были, сами знаете». Сам встал на лыжи и мужиков на лыжи поставил. Разбросали семена. Ну а когда снег растаял да подошла пора сева, само собой стали пересевать. Обедами взял. Валя Санина — огонь-девка. После культпросветшколы послали в Курьюк, где и клуб-то годами не открывался. Не зря этих курян топляками зовут. А Валя и топляков раскочегарила. На смотре художественной самодеятельности района куряне заняли первое место. И вдруг вот эта Валя выходит замуж за Сашку Высашка. Парень не пьющий и зарабатывает хорошо, тракторист. Но все же против Вали мешок мешком. И потому пересудов по поводу этой свадьбы было немало. Я тоже, как-то встретив мать Вали, завел шутливый разговор. Дескать, колдун Сашка, что ли, такую девку захомутал. Обедами взял. Сердито фыркнула Марина Михайловна. 3 года у ей кухарничал. Как кухарничал? Разве он тоже в Курье жил? С чего? На воскресенье да на субботу ездил. 3 года ездил, и в дождь, в снег. Поеду в Курью. Хоть Валю накормлю. Знаешь, Валька днюет и ночует в клубе. Не едала по-хорошему-то. Обедами, обедами взял. Убежденно сказала Марина Михайловна и махнула рукой. А ладно, поживут. Нет, сколько не моя забота. Но не старое время, можно и в разные стороны. 7-летняя война. Новый аэродром в Д разбит за райцентром, в лесу, который с незапамятных времен был облюбован косачами. По веснам такие тока были, что просто стон стоял вокруг. Аэродром не испугал птиц. Весной, когда пришел срок их брачным играм, они вылетели на летное поле. Их стреляли служащие аэродрома, стреляли охотники-любители, и все равно в течение 3 дней нельзя было поднять самолеты в воздух. И так продолжалось 7 весен подряд, до тех пор, пока в прошлом году не убили последнего петуха. 40-й медведь. Мой родитель, хороший промышленник, 40 медведей убил. 40-го-то медведя трудно убивать. Тата пошел на 40-го-то медведя, с нами с Авеем и распрощался. Товарища взял. Ты, Микита, не трусь, смотри. В чело в дыру ту эту сверху, в котору медведь дышит будешь слегой пихать, а я стрелять. Ну, убил тата медведя. Микита жердиной поднял арабка. Пес у нас был, схватился драться, а тата и стрелил. Ладно, радуется, пронесло. Зря люди пугают. 40-го-то я еще всех легче убил, а не пронесло. Стал шкуру сымать за ножом, из рук выпал, нагнулся, да тут и живот порешил. На нож упал. Вот он 40-й от медведь. Какой был нюх у чубка. Шумно горласто за столом. Народ все собрался с охотничьим уклоном собачники. Ну и о чем перво-наперво разговор? О собаках. О том, чьи пес да сука лучше. Сперва еще стояли на земле, в меру загибали, а потом в раж вошли, всякие берега потеряли. Мой лыска 3 дня и 3 ночи без роздыха куницу гнал, моя векша за рекой тетера летела, облаяла, мой пират у живого медведя мусьво выгрыз. Да бросьте вы сопли-то распускать. Осадил хвостунов, лежавший на печи старик Петряев. Подумаешь, какая невидаль. Собака-зверя гонит, да птицу чует. У нас Чубко, бывало, комара облаял. Комара. Комара. Пошли раз в лес с отцом, неурожайный год. Ходим-ходим, день ходим, 2 ходим, ни пера, ни ногтя. А вот что значит хороший пес, взлаял. Подошли к еле большущая ель. Мы туда, мы сюда, туда посмотрим, сюда посмотрим, топором по стволу колотим. Нет никого. А Чубко лает, Чубко гремит. Тата еще раз поглядел снизу вверх. Поглядел комар. На суку на нижнем сидит. Вот какой нюх у пса был. А вы? Мой зверя гонит, мой на птицу лает. Почему ряб маленький? Это сейчас-то ряб маленький есть нечего, а ранее-то знаешь, какой был. С корову. Да такой ересливый, с таким норовом, что другим птицам житья не стало. И вот терпели-терпели птицы его тиранство до однажды и пожаловались Богу. Прими меры, сил никаких больше нету. Но Бог видит такое дело, решил исправить свою работу. Решил от ряба всем птицам мясо отбавить. Отбавлял, отбавлял, глянул, а от ряба-то почти ничего не осталось. «Ладно, — говорит, — хватит. Вот так ряб и стал меньше всех. Не веришь? А тогда откуда же рябово мясо белое у глухаря, у другой боровой птицы? У глухаря, к примеру, самое вкусное мясо под крестцом, под коровушкой по-нашему белое. Так и зовем — рябово мясо. Умные лещи. Что у нас сегодня? Лещи жареные. Лещи. Ну дак мне голову. Поумнеть хочу. А разве лещи умные? Что ты? Умнее нас с тобой. Знаешь, как они сети проходят, когда на нерест идут. Хитрющая рыба. Вперед вышлют самых опытных, так сказать, разведчиков. Те к сети подошли, на бок легли, потом встали на ребро, веревку нижнюю у сети спиной подняли. Пожалуйста, проходи, путь свободен. Ну, рыбаки остались с приветом. Весь косяк беспрепятственно пройдет. Как П. стал поэтом? Стишки П. начал писать рано. В духе анархической вольницы, когда-то свившей свое гнездо на Лиговке. На вечеринках клубов тогда небылых подзадоривали. «Валяй, Мишка!» Но поэтом П. стал только в войну, когда его тяжело ранило, и он на 2 года потерял зрение. Глаза ослепли, а мозг стал глазастей. Впервые стал думать, что к чему. И еще. Всю жизнь свою увидел заново. Глаза не видят, а у меня такое зрение открылось, что каждая травинка на дворе меж булыжников ожила. Вот тогда-то я и написал стихотворение, про которое Тихонов сказал, что в нем птица поэзии отложила свое золотое яичко. Штурман-весельчак. Теплоход «Латвия». Первые дни круиза вокруг Европы. На верхней палубе возле молодого штурмана-здоровяка толпа туристов. Всех волнует одно, что их ждет впереди. Первый раз в море. «Ну, это как повезет», — отвечает, улыбаясь, штурман. 340 судов ежегодно тонет. 340. Да откуда это известно? Известно. В Англии есть служба такая. Все аварии, все катастрофы на море регистрируются. Ну, это, наверное, развалюхи какие-нибудь тонут. А у нас вон какой корабль. Новенький, по последнему слову техники. Ничего подобного. Возражает штурман и при этом весело скалит белые выпуклые зубы. К примеру, волны-убийцы. Любое судно разламывают. Какие-какие волны-убийцы? Ну, все чинно-благородно, идет себе кораблик, ни о чем не думая. Вдруг шторм, две крутые волны. Одна, скажем, под нос, другая под корму. Судно повисает в воздухе и бенц. Мамы не успеешь выговорить, а не то что сос подать. Белый ужас на лицах путешественников. Наконец кто-то находится. Ничего, мы не в океане, а в Средиземном море. А Средиземное море известно. Лужа. Ничего себе лужа. Опять весело скалит зубы штурман. А знаете, сколько в Средиземном море кораблей тонет? То-то. И при чем как тонет? Бесследно. Гребет, гребет это кораблик, отстукивает себе радиограммы, бенц и пропал. Вот какая-то лужа. Кто знает, сколько бы еще продолжалась эта утешительная беседа, но тут штурмана-весельчака позвали к капитану. Обида австрияков. Идиллические времена были в Первую мировую войну. В Закарпатье, рассказывал отец Минны Эрастовны, они день-два повоюют с австрияками, даже в атаке штыковой сшибутся. А потом, как ни в чем не бывало, сходятся у речки, шириной с комнатенку. На одном берегу они русские, а на другом австрияки. И тут уж ничего, решительно ничего не было от войны, а были просто люди, была просто жизнь. Стирали белье, выколачивали вшей, обменивались хлебом, махоркой. Благо у русских хлеба было вдоволь, а у австрияков опять с табачком было попроще. Вообще австрийцы в значительной мере жили за счет русских. Немцы-генералы, командовавшие русскими дивизиями, частенько делали так, чтобы русский скот, который пригоняли на фронт, попадал им в руки. От австрийцев наши солдаты узнали и о февральской революции. Однажды австрияки прямо с обидой в голосе закричали со своего берега: «Рус, зачем скинули нашего каптенармуса?» А это мы еще поглядим, чего-чего. Народ крупнее супротив прежнего пошел. Селераты, новая порода объявилась. Насчет селератов не скажу, потому как у нас про таких вроде не слыхать. Все о двух ногах да о двух руках, как ранее. А насчет того, какой народ в старину был, помолчим. Пашку моряка помнишь? Не слыхал, как он за реку с невестой попадал? Ну как же. Подъехал к реке на паре, плот на другой стороне. Чего? Ждать, покуда пригонят. Так, переплывем. В Цусиме не потонул, так неужели в Пиниге утону? И не утонул. Лошади всплыли, сам с невестой всплыл, тарантас на дно уволокло, а он в одной руке невесту держит, в другой — вожжи, да орёт на всю реку. Врешь. В Цусиме глубже было. И выплыли. Правда, жонка после того 2 года у старух ладилась, а сам-то он как с гуся вода. На берег вышел, только отряхнулся. А про Ваню маленького слыхал. Слыхал, как он по сено ездил. Увидит, бывало, кобыла вспотела. «Ну-ка, Зорька, передохни маленько». Выпряжет, сзади воза привяжет, а сам в оглобли. И вот раз так-то впрягся, и вдруг хлоп дерева на его. Дерево не жердинка. Ветром сдуло, алё еще чего там. «Так что, ты думаешь, Ваня маленький сделал?» Перекрестился. «Слава богу, что на меня упало, а не на Зорьку. А то бы пропадать мне без лошади». Во какой лишак был. «Маленький, ха-ха. Хватит этих предметов, алё еще раскручивать. Могу. И про то, как ранее робили, могу и про то, как гуляли и умирали. Артюга Хыш в Едоме жил. Это уж я не со слов сам видел. Раз закатываюсь в эту самую Едому, я тогда в рекрутах гулял, что такое. Лошади вскачь навстречу. В праздничной сбруе с колокольцами гармонь наяривает. А дело-то пост великий. Похороны. Артюгу Хыша, старика тамошнего, на кладбище везут. Приказал. Как помру, не плакать у меня, не горевать, а веселиться, вино пить. Вот сыновья исполняли волю отца. Строгий был, даром, что всю жизнь скоморошил. Так-то, такие вот в старину люди у нас жили, а что получится из этих, как ты их назвал? Селераты. Это мы еще поглядим. 5. Афимьин Хлебец. Справедливости на земле нету. Бог одной буханкой всех людей накормил. Сколько молитв, сколько поклонов. Я еще маленькой была, отец Христофор сам вона пел. И возблагодариша Господа нашего, единым хлебом накормиша нас. А про меня чего не поют. Я ни раз, ни два свою деревню выручала. Всю войну кормила. Мохом. Раз стала высаживать из коробки капустную рассаду на мох. Смотрю, ох, какой хорошенький мошок. Чистенький, беленький. А дай-ка я его высушу да смелю. Высушила, смолола. Ну, мука. Крупчатка. В квашню засыпала, развела, на завтра замесила мучки живой, ячменной горсть была, по сковородкам разлила, эх, красота. Ладно. В обед на пожне достаю, ем села на самое видное место. Жонки глаза выпучили, глазами мои хлеба едят. Афима, что это? А это, говорю, мука пшенична моей выработки. Дала попробовать, эх, хорошо. Где взяла? Где достала? На болоте. На завтра все маховиков напекли. Ну, не то есть, вкус не тот. Опять. Сказывай, где мох брала. Я отвела место на болоте. Всю войну не знали горя. Уродила, не уродила, мы сыты. Думаешь, мне благодарность была? Спасибо сказали. Теперь-ка клянут. У всех желудки больны. От афимьиного хлебца, говорят. От моха. Воронейка. Я помню, как коней сдавали в колхоз. Воронейка у нас был Кузькин конь звали, Потати. Бабушка. Повели на общую конюшню. Целую шаньгу вынесла, чтобы он съел на прощанье. Могутный, хороший конь был. Вожжи не тронь, успевай только в сани пасть. И вот ночь переночевал совсем на общей конюшне, а утром садимся за стол. Он под окошком, воронейка-то. Мы отвели раз, отвели два, а потом и председатель прилетел. Злой был, Васька Беспалый. Я, говорит, знаю вас, подкулачников. Вы нарочно коня прикармливаете, чтобы колхозный строй подрывать. Я, говорит, покажу вам Кузькину мать. Тата весь день с ребятами дом огораживал, хода воронейку перекрывал. а тот все равно к дому своему бежит. Стучит, бьет копытами по огороде. Потом слышим. Пропал наш Воронейка, ногу сломал. Та-то уж когда помирать стал. В том же году осенью помер, покаялся. Говорит, ребята, коня порушил. Боялся, чтобы Васька беспал и не упёк нас куда. На мезень реке. Сегодня не будем телек смотреть. Бабушке умершей память завтра. В прошлом году умерла. До 107 лет 2 месяцев не дожила. А 105 было. Она еще со мной в лес ходила. По грибы. Идет сзади меня. Плачет, достигает себя вицей по ногам. Я говорю, что ты бабка. С ума сошла, по ногам себя бьешь. А она... Что худо идут? Я ведь за тобой угнаться не могу. Подумай-ка, какие у нас ранее лиственницы водились. Нет, мы против их ольха, чахлая да осинник. Максимов путик. Иду широким холмом. Замшелые ельники, ягодные болота, травники, сухие веретейки, грядки, высланные веселым курчавым беломошником. Все места, все урочища, которые любят дичь. А самой дичи нет, за весь день ни единого пера не видел. И вспомнилось мне, что именно через этот широкий холм пролегал когда-то охотничий путик Максима Матвеевича. Максим Матвеевич с малых лет кормился охотой, и его путик, его охотничьи угодья не имели себе равных. Осенью пойдет селки проверять. Глухарей до рябов столько напопадает, что из лесу вынести не может. На лошади иной раз приходилось ездить. Ваня, племянник Максима Матвеевича, сколько уж лет упрашивал старика. «Дядя, покажи мне свой путик, пока ходить можешь». «Покажу, покажу, Иванушка», — отвечал старик и все откладывал и откладывал. Жалко было вводить в свои угодья другого человека, хоть этот человек и доводился самой близкой ему душой, Максим Матвеевич был холостяк, потому что путик этот... Вся его жизнь, все его радости за 80 лет. Наконец подошло время, когда откладывать дальше было некуда, и старик сказал... Пойдем-ка, племяш, в лес. Я тебе свои угодья передам. Пошли. Переехали в лодке за Пинигу, начали подниматься вверх по ручью, а старик и идти не может. И тогда он сел на старый пень и заплакал. Ох, Иванушка, Иванушка, мне ведь не сходить. Не несут ноги. Наказал меня Господь за жадность. Так и задичали. Захерели знаменитые угодья Максима Матвеевича. В ожидании тепла. Старик не вставал с постели всю зиму и все спрашивал у сына. «Земля-то скоро будет теплая. Скоро-скоро, отец». Наконец, однажды утром сын сказал. «Вот и отогрелась земля, отец». На горбылях сегодня первую отпотину дала. В тот же день к вечеру старик умер. Глупее хлеба, голова-то болит. Мужик расколотил. «Кругом могилы хожу. Раньше утром встану, солнышко еще в окошке нету, а сейчас бы встать, нет, не могу, голова не вылежалась. Кобыть отерпла. Он крутой у меня, мужик-от. Нужда, все как в яме сидим. А он руками-то слабоват, вот и навоюет меня. Грамотный, а руками необразованный. Уйдет, запьет, а дома и хлеба нету. Я голодом раблю, дети по неделе на картошке сидят. Вот и учатся худо, вот и не хвалят моих детей учителя. А с чего будут хорошо-то учиться? Картошка не теперь сказана, глупее хлеба. Фотография. Ничего подобного доселе не видал. Небольшой зеленый садик возле сельского дома культуры, и в том садике не один, не два, а целых 5 гранитных обелисков, воздвигнутых в честь земляков, удостоенных на войне звания Героя Советского Союза. Иду притихший, от одного обелиска к другому всматриваюсь в фотографии. Все лица как лица. Простые русские от земли, молодые без усы и на возрасте. И вдруг подросток, вдруг мальчик. Хмурый, широкоглазый, крепколобый, коротко стриженная голова, ситцевая в прямую полоску, домашнего пошива рубашка с прямым, наглухо застегнутым воротом. Начинаю невольно припоминать имена детей, героев Советского Союза. Лёня Голиков, Саша Чекалин. А как же я не знал их собрата, сибиряка Митю Шкурата? Нет. Говорит директор Дома культуры. Шкурат в 19 лет подвиг совершил. Фотокарточки другой не оказалось. За всю свою жизнь парень один раз сфотографировался. В 16 лет, когда паспорт получал. Я долго вглядывался в фотографию Шкурата. Вглядывался в нашу историю. Бедно, скудно жили. Так скудно, что простая фотокарточка была порой немыслимой роскошью. в День Победы. У нас Ваня Пахомов самый веселый в палате был, хотя обеих ног не было. Всех утешал, всех на жизнь наставлял. А утром, как только объявили победу, по радио выбросился из окна. Почему выбросился-то? Жена была злая. Не думаю. Пока война была, держался, а из войны в мир переступить не мог. Ни на чем. Ног-то у него не было. Из щукарёвой породы. Из щукарёвой породы. Секретарь райкома из щукарёвой породы. Да не то, что из породы. Чистый щукарь. И вот ради этой-то диковинки я и дал крюк в 60 километров. Потому как всяких районщиков на своем веку видал. Толковых и растяпистых, горластых и вежливеньких до тошноты. Законников, и мне все нипочём, широка Русь-матушка, но чтобы районом заправлял дед Щукарь или хотя бы человек сродни ему. Нет, такого и представить себе не мог. Меня разыграли, я это сразу понял, как только увидел Черепанова. Маленький, подростковый ростик, старательно зачесанные только что незализанные волосы, очки, да что тут от Щукаря. А сама манера говорить. Часа три или четыре не отходил от него. Видел и слышал, как разговаривает с работниками райкома, с председателями колхозов, с шабашниками. Слышал, как говорит по телефону. Где смех? Где шутка? Все деловито, на полном серьезе, даже скучно. Взыграл щукаревский талант в Черепанове вечером, когда мы выехали в ближайший колхоз, да на зеленом бережку озера разобрались с Ухой. Анекдоты, байки и присказки, всякие истории и были припевки с перчиком. Все, кто был у озера, а собралось немало, из деревни притащились, все катались по земле. Только он, Черепанов, сидел неподвижно и невозмутимо, как божок, поблескивая выпуклыми очками. В тот вечер, когда мы уже возвращались в райцентр, я полюбопытствовал. А это щукарство не мешает вам, как секретарю? Не замечал. Народ любит шутку. Иной раз в такой закрут попадешь, только благодаря шутке и вынырнешь. Ну, а начальство? Это уж все зависит от того, какое начальство. Один раз я за свое щукарство от самого секретаря обкома благодарность получил. Семинар был районщиков. Повезли в автобусе за город показывать одно хозяйство. А холодно и не выпивки, ничего такого. А тут еще буран на нашу беду разыгрался в феврале дело былых, как в капкан попали. Люди приуныли, замерзли. Вот кто-то и говорит. «Ну-ка, Черепанов, погрей маленько народ». Погрел. Ни одного обморожения не было. Часа три рот не закрывал. К вопросу о яловости. Председателю колхоза «Давангард» вкатили в районе очередной выговор. На этот раз за то, что на скотных дворах у него 19 яловых коров. А вот за то, что у него в колхозе половина девок, да баб яловые из мужиков нет, за это никакого взыскания не дали. И он, рассказывая мне о делах в колхозе, горько пошутил. А между прочим, у нас вся загвоздка в яловости баб да девок. И покуда мы ихнюю яловость не ликвидируем и коровьей. Медное колечко. Ничего не осталось от Вани, любимого младшего брата Анны Афанасьевны. Карточек в войну не делали, а Ваню ваяли на войну в 43-м, 17 лет. Единственное письмецо-треугольничек, которое пришло от Вани с фронта. Выкурил по недосмотру непутевый сосед Петруха, одежонку, какую носил Ваня, тоже выносили еще в войну. Правда, когда-то для утешения больной матери Анна Афанасьевна заказала заезжему художнику Ванин портрет, тот нарисовал его по ее рассказам и красиво нарисовал. Но у самой-то у нее не лежала душа к этой картине. И вот вдруг Анна Афанасьевна узнает. У соседки, такого же старого гриба, как она сама, сохранилось от Вани медное колечко, которое он подарил ей перед самым уходом в армию. Тогда, в войну, модно было делать колечки из медных денег. Анна Афанасьевна взмолилась. «Отдай мне, Марья, колечко. Бога ради отдай. Все, чего у меня в дому есть, не пожалею, а у меня хоть одна живая памятка о Ване будет». Она сразу, с первого взгляда всем сердцем прикипела к колечку. «Нет, не отдам», — сказала Марья. «Ни за какие деньги не отдам. Тебе нужна памятка о Ване, да и мне нужна. Что-то я ведь тоже любила Ваню. Он ведь, когда дарил это колечко, что сказал мне? Жди. Вот я и жду. Всего один день. Афанасий Егорович, больше известный в деревне как Афонька Жила, добрую половину жизни судился со своими детьми, с каждого взыскивал алименты. Ну, а как он мытарил и притеснял жену, про это и говорить нечего. Та бедная не пивала чая с сахаром досыта. Перед самой смертью. Однако на старика нашло просветление, и все свои сбережения, а они у него были немалые, хороший, работящий был плотник, он отписал детям. И тут он познал такую радость, такое счастье, какого ни разу не испытал за всю свою долгую, муторную жизнь. «Ох, ребята!» Обливаясь слезами, говорил он из последних сил. «Как жизнь-то у Бога хорошо устроена. А мне этой хорошей жизни только и выпало, что один день. Доживая век. Маленькая с десяток домов лесная деревушка на Новгородчине. Из тех, что принято называть неперспективными. Жителей — одна старуха. В избе куры-кошки. Живут все скопом. Худо одной-то бабушка. Так уж знамо не сладко. Но летом-то не пообижусь, вольная воля. А зимой-то не знаю, как тебе и сказать. С дровами трудно. Дрова-то бы ладно. Я хлевы топлю. И свои, и соседские. С водой беда. Колодец у нас в том конце деревни, на лыжах надо идти, а куда я на лыжах, когда по избе едва хожу? Снег топлю. Чистая бы водица, а не могу вот привыкнуть к небесной воде. Земной надо. Как попью, так и рвать почнет. Надо на центральную усадьбу переезжать. Да кому я там нужна, родимой? Детей нету. Не получились. То ли земля худа, то ли семена. Меня ведь замуж-то выдали, я на свадьбе впервой мужика своего увидела. Почну рассказывать, никто не верит. А я уж ни скалешеньки не вру. Ранее все старики решали. Не жених меня выбирал, а его родители. Из хорошего житья, работящая, чего еще надо. Вот так меня и выдали. Ну, ничего жили-то. Не пьющий был и не бил меня. На войне на этой пропал. Помолчала и спокойно закончила. Худо-худо одной. Да теперь уж недолго. Зимой-то как холода начнутся, помру. Последняя страда. Кузьма Иванович в самые трудные годы держал корову. Один, не то что некоторые. Кто копыта, кто два. Но когда старику перевалило на восьмой десяток, пришлось и ему подводить черту под домашней живностью. Его ли старыми ногами, вырванными работой, месить сыролесье да собирать сено по глухим ручьям. На счастье Кузьмы Ивановича, когда он со старухой вел на вязке свою жданю в госзакуп, дорогу ему пересек председатель. Посмотрел сверху вниз, на лошади верхом ехал, все понял сразу и дал команду поворачивать назад. «Ты же с тоски помрешь без своей скотины. Чем жить-то будешь? О чем заботиться? А что касаемо сена, то вот тебе за труды твои колхозные. Бережи на ниже перевоза, как раз напротив твоего дома. Правда, пожня малость подзаросла кустом, но это уж твоя забота. При желании за одну весну расчистить можно». Кузьма Иванович так и сделал. Еще по снегу вырубил ольшаник и ивняк. А снег чуть согнало, каждый пень, каждый пёнышек выдрал. Откуда только и силы взялись. С тех пор 15 раз выходил с косой Кузьма Иванович к реке. И не работа была, а праздник. Сыновья, дочери, зятья понаедут из города. Целая бригада. Только успевай распоряжение отдавать. В последнюю страду, 16-ю по счету, сам Кузьма Иванович выйти на пожню уже не мог. Ноги отказали напрочь еще весной, да и худоба какая-то напала, весь высох как щепка. Но ум у него был по-прежнему ясный, и он по-прежнему руководил сенокосными работами. Утром наказывал сделать то-то и то-то и так-то. А вечером выспрашивал, что сделано и как сделано. И отдавал новые распоряжения. Однажды утром Кузьма Иванович попросил: «Вывезите меня сегодня на пожню. Я сегодня помирать буду». «Папа, везите». Не привыкшие возражать отцу дети запрягли лошадь, уложили отца на телегу. Сидеть он уже не мог. На покосе Кузьма Иванович сказал: «Снимите меня с телеги да положите на угорышек, чтобы я и реку, и вас, и весь свет белый видел». Положили. «А теперь идите. Возьмите грабли, доработайте и пойте». «Папа, но как же тебя одного оставить?» «Делайте, как сказал». Дети послушались. Взяли грабли, рассыпались по лугу и начали загребать сено. И петь любимую песню отца. «Хожу я по травке, хожу по муравке. Мне по этой травке ходить не находиться. Гулять не нагуляться. Через час, когда работающие сделали перекур и подошли к старику, он был мертв. Майка Плотник. Удивлению моему не было предела, девка. Плотник. И добро бы там какой-нибудь хлевок сварганила, сарай сколотила, ну, баньку, наконец, а то ведь дом срубила. И какой дом? Ладненький, веселенький, со светелкой, чердаком, а у той светелки чердака еще балкончик с точеными перильцами. Терем. Не ты. Не ты один ахаешь. Разговорилась старуха-мать. Все не верят. Топор, не прялка. У мужиков-то не у всех в руках держится. Да нужда чему не научит. С пятерыми девками я после войны осталась. За всем, за каждой безделицей в люди бежи. Гвоздь какой вколотить, доску прибить, напросишься. И вот Майка все это с малых лет видела, последняя у меня, с малых лет начала за топор хвататься. А в школе-то на уроках труда она уж табуретку сделала. Да, табуретку. Теперь жива. А там дальше да больше и до дома дошла. Но топор счастья бабе не приносит. А что? А то. До 31 за стол садится. За худого да безрукого сама не хочет, а рукастый. Не хочу топора в кровать. Майка. Она как раз в это время вернулась из лесу с полнёхоньким коробом красных сыроек и масляных груздей. На топор не походил, это уж мать хватило через край. Легкая, синеглазая, грудастая, не каждый день такую увидишь. И в душе у меня опять начали подниматься сомнения. Майка разрушила их. Она взяла топор, доску еловую и живёхонько вытесала маленькое весло. На память. Про дела семейные. Две собаки, два волка в дом ко мне залезли. Беда, маются девки и Муза, и Ольга. Зато уж мала. Галька в рубашке родилась. 3 года живут с Евгешей, нахвалиться не могу. Ни разу слова поперечного не сказал, скорее я перетыку поставлю. А выпьет его и нечутко. Галька, где у нас мужик-от? Не знаю, вышел куда-то. Я заворчу, дура, не знаешь, где мужик. Пробросаешься, схвачу какой ватник, побежу на улицу. А он на кухне спит. У самой печки калачиком свернулся. На подстилочке, которая котенку послана. Вот какой у меня зять-то. Но одно худо. На ребят чура не знают. 3 года живу с Има, и 3 ребенка. Так как стреляет. Да вы, говорю, с ума сошли. А ежели, говорю, 10 лет проживете. А 10 ребенков будет. Смеются. Я говорю, меры каки примайте, али хоть выходные дни заведите, по разным койкам спите. Опять смеются. Нет, говорят, покуда теща жива, не будем выходных заводить. Везде людей не хватает, надо государству помогать. Вот какой у них сказ. А разве я могу валандаться с ихними чурками? Здоровящих делают по 3,5 да по 4 килограмма. Мне 73 года, руки еще от работы в колхозе высохли, которым местом держать эдаки-то самовары. Да и Музу, и Ольгу, когда надо проведать, не все у их жить. И только тогда и вздохнут, когда я приеду, да когда острастку тем бандитам дам. От жалости. У Александры Михайловны возле дома целая псарня. Полно собак и собачонок. Спрашиваю. Ты что, Михайловна, по выведению собак решила специализироваться? С чего? Сиротины все это до подброски. Заведут собачонку, поиграют сколько, а потом надоест на улицу. А то и щенка слепого принесут. «Александра Михайловна, я вам щеночка принес. «Да зачем он мне?» «Понеси Бога ради, откуда принес. А час спустя, какой на крыльцо вышло, щенок-то там ползает, коготками по полу скребет. «Ну и жалко станет. Плеснешь молока. А раз плеснула, все больше не выгонишь. За мужика в доме меня ребята боятся. Я подхожу к дому, все по углам. А чтобы к столу подойти, когда гости у меня? Никогда. Все на кухне. Старшему парню 20 лет, трактористом работает. Все деньги до копейки отдает, а в кино идет, 30 копеек просит. Раз попросил. «Дай, мама, 60». У меня глаза на лоб. «Куда, говорю, столько?» Не закурил. «Я девушке билет хочу купить. Такие у меня дети. А отца ни во что не ставит. Да тот и сам не больно их строжит. Придет домой под мухой. Ребята, давайте шалить». Ляжет на пол. Куча мала. Алё, кто проштрафился, проворовался, грозу надо дать, ему уж не дать. Глаза, как девица на выданье, опустит. Со стыда весь сгорел, а то еще лучше. Началась у матери выволочка из избы вон. Так с чего же такого отца будут уважать? Я за мужика в доме. Как Петька ушел из дому. Семилетний Петька Рытвин вбежал по старой лесенке на сеновал и пришел в ужас. Дядя Сеня мать душит. Опомнившись, он выскочил на улицу и к соседу. «Дядя Вася, дядя Вася! Иди скорее к нам. Дядя Сеня маму душит». «А где душит-то?» «На сеновале». «На перине нашей». Дядя Вася засмеялся. «Ничего, пущай подушит. От этого душенья не умирают. Прошло 10 лет». Петька вырос, получил права тракториста и, напившись по этому случаю жестоко, до полусмерти избил дядю Сеню. А потом пришел домой, снял со стены фотокарточку убитого на войне отца и ушел из дому. Петьку искали, подавали в розыск, пропал парень. «Ничего, объявится», — утешали соседи убитую горем мать. «Объявится. Куда ему деваться-то? Но идут годы, сменяется одно лето другим, а от Петьки все нет и нет никаких вестей». По ребячьему крику соскучилась. Зелеными холмиками, горками и горушками качусь, как сказочный колобок, и однажды вкатываюсь в деревню, широкая улица, которой поросла курчавой травкой-муравкой. И по той травке по муравке ни единой телеги, ни единой машины не проехала. У первого дома под старыми окошками, щедро, по-ярославски украшенными кружевными наличниками, старая старуха. Сидит на заваленке, опершись острым подбородком на батажок и вся в слезах. «Что, бабушка, случилось? Из-за чего плачешь?» «А из-за тоски, батюшка». По ребячьему крику соскучилась. Раньше у нас об эту пору звоном звенит деревня от ребячьего крика «А». Ныне ни одного ребятенка малого во всей деревне не осталось. Сыновья и внуки. Говорят, один сын не сын, два сына полсына, а вот три сына сын. А у меня 4 было и одного не вышло. На войну ушли и всех убило. На 3 месяцах 4 похоронных мне подкатило. Да как, думаешь, легко мне было. Первый был Оленька, Александр, второй сын Петрышка, а третий сын Семенушка, а 4-й был Иванушка. Тот уж поздно родился, через 7 годов после Семена. Внучка на той неделе карточки со стены сняла, в школу поносит. Бабушка, которого пуще жалко. Папулот старшего, Ольки, алё дядю которого. А укуси, говорю себе, перстышек один да другой, да третий, да 4-й, которому пуще больно. Так также сын. Каждый у меня под сердцем лежал. Семенушка, бывало, придет да говорит, говорит, все расскажет, как раблю, сколько получаю мама. Да принесет хлеба, да вкусного чего, да все на стол и выложит. Ешь, мама. Что ты, парень, говорю? Неладно ведь эдак-то. Мы с тобой исть пить сереть бело дня сели, а молотка на работе. Так, говорю, и жены лишиться можно, не прежние времена. Засмеется. Я завтра опять наберу всего в лавке. Ни по судачу, ни по судачу, ни на которого. Все сыновья, что Александр, что Петрушка, что Иванушка, почитали матерь. Все. Теперь внучата есть, от Иванушка только росточка не осталось. Тот сам росточек был. 17 годков на войну взяли. Ничего, рабятка. Бабку не обижают. Всех бабка вырастила. И с деньгами живу. За старшего 22 рубля получаю. Но радости нету от внуков, что от детей. Не поговоришь, не согреешь душу словечком. Как дед Семен осрамил своих детей. У деда Семена отнялись ноги. Тяжкие дни наступили для одинокого старика. Хлеб, дрова, вода, все надо. А кто принесет? У детей оказалось волчье сердце. Ни один не проведает. Выручала от случая к случаю 15-летняя внучка Лида. Раз вечером дед Семен, прождав внучку целый день, выполз с ведром на крыльцо. Пересохло горло, глотка воды с утра не было. И вот счастье. По дороге бежит внучка. «Лида, принеси воды». «Некогда. В кино бегу». В тот же вечер дед Семен повесился у себя в избе, на жердочке возле печи. Собравшаяся на похороны родня, сыновья, дочери и прочие на все лады поносили старика. Бесстыдник. Всех нас осрамил. Большая беда. Воды не принесли. А в войну-то как жили, забыл. Хлеба по неделям не видали. Памятка. А теперь давай за дядю Толю. За дядю Толю. Не пьют за мертвых-то. Верунда. Дядя Толя для меня и мертвый живее всех живых. Знаешь, как он погиб? В 42-м году дядя Толя попал к немцам в плен, но его, как местного жителя, мы родом с Крыма, отпустили, и он стал работать на электростанции техником. Там, где и до войны работал. И вот нашлись суки, выдали дядю Толю гестапо. Связь с партизанами, секретарь парткома. Дядя Толя действительно был связан с партизанами, но секретарем парткома никогда не был. Выпивоха, скандалист, первый хулиган в поселке, да его на пушечный выстрел к партии не подпустили бы, даже если бы и хотел. Вот перед смертью, когда уж на расстрел повели, дядя Толя и послал прощальный привет бабушке, своей матери. Сперва хотел было записку, да бумаги не привелось, но он и выдрал из головы клок волос с кожей. Понимаешь. Выдрал и со знакомым из охраны передал. Бабушка до 95 прожила. А когда умирала, передала эту памятку самому младшему в нашем роду. Босиком. По утоптанной, хорошо нагретой обочине песчаной улицы бежит Наденька зоотехник. Росточком невелика, не в нынешних акселератов, но такая славная, такая беленькая. Так красиво перебирает крепкими, еще не успевшими загореть ногами в красных босоножках. Что глаз не отвести. Вдруг Наденька круто затормозила, припала к земле. Что случилось? Не ногу подвернула. Нет, босиком пробежаться решила. Шла-шла да вспомнила, как в детстве бегала, ну нету терпенья. А ладно, думаю, пускай смеются, кому хочется. И в следующую минуту Наденька, держа в руках босоножки, уже строчила середкой улицы. И я смотрел-смотрел на ее сверкающие на солнце сытенькие ножки, на всю ее млеющую от удовольствия плотненькую фигурку с высоко поднятой льняной головкой, и тоже начал снимать туфли. 6. Урок — рассказ старого рабочего. Выключатель у меня перегорел. Иду к управдому. Так и так, авария дома небольшая. Пришлите рабочего. Приши заявление. Я неграмотный. Принципиально не захотел писать. Что это такое? По каждому пустяку бумажка. Но заявление за меня написали из уважения к годам. Ладно. На завтра жду. Утром нету, днем нету, является за 15 минут до окончания работы. Молодой парень. Нынешняя, так сказать, рабочая смена. Чего у вас? Света нету. С выключателем, наверное, что-то не в порядке. Потрогал выключатель, покрутил головой. Сегодня не успею. Работа тут немалая. Придется до завтрашнего дня подождать. А почему же, говорю, ты раньше-то не пришел? А раньше никак нельзя было. Раньше в других квартирах чинил. Значит, без света мне сидеть. Да уж так, смеется. Посмотри-ка, говорю, на часы на стене. Сколько там накачало? Без 10:07. Без 10. Садись, говорю. Подал ему табуретку, сам снял пиджак, надел фартук, надел очки, раскрыл у него чемоданчик, взял отвертку. Починил за 7 минут. «Ну?» — спрашиваю. «Сколько надо времени, чтобы починить выключатель?» Ухмыляется. «А зачем же вызывать, раз сами все умеете?» «А затем говорю, чтобы на тебя, подлеца, посмотреть». «Но-но. Без но. Сиди и слушай, что тебе говорят». «Ты это почему же пришел ко мне без 7:15, а не раньше?» «Чтобы бутылку с меня сорвать, да. Попрошу советского рабочего не оскорблять». «Как и ты к дьяволу, рабочий. Ты мерзавец, а не рабочий. Рабочий — это я. Потому что у меня совесть рабочая есть. Понятно тебе, что такое рабочий». Тут работяга заговорил уже другим голосом. «Дедушка, не сердись. Выпить-то кому не хочется, а где возьмешь денег? Семья. Жена песочит. Худо песочит. Вы спились, свиньи. В выходной день мертвые, в рабочий день еле ползаете. Докуда это будет?» В общем, преподал урок. Раскалил так, что сквозь землю провалишься. Не провалился. На завтра встречаю во дворе, на ногах не стоит. За рог блокадницы. Заговорили о неустроенности, о бедах сегодняшнего бытия, о всевозможных недостатках, которые косят людей. Что за жизнь? Что? За век! Кое-кто вздохнул, кое-кто охнул, а кое-кто даже слезу пустил. И только одна старая Наталья Александровна невозмутимо улыбнулась. «После войны я ни разу не плакала». Грех великий плакать, кто пережил блокаду до войны. Иду в ресторан. Ольгу Николаевну, молодую няню детсада, не узнать. Пришла на работу в длинной моднящей юбке с разрезом, в туфлях на высоком каблуке, с прической, сделанной в парикмахерской. Что такое у вас, Ольга Николаевна? День рождения. Новоселье. Ольга Николаевна поломалась сколько-то, словно для того, чтобы еще больше разжечь любопытство у сослуживец, а потом объявила: «Иду в ресторан». В ресторане Ольга Николаевна в свои 22 года еще ни разу не была. Приехала из деревни, работала маляром, каждую копейку на одежду берегла. А потом вышла замуж, появился ребенок. Тут уж и вовсе не до ресторанов. И вот ради такого события Ольга Николаевна пошла на неслыханные жертвы. Она, получавшая 60 рублей в месяц, отвалила мужу-милиционеру, это его сослуживцы затеяли коллективный поход в ресторан целых 10 рублей. А кроме того, понесла немалые расходы на юбку, на укладку волос. А что стоило ей уговорить знакомых, чтобы оставить у них на вечер ребенка? Весь день Ольга Николаевна была само нетерпение. Постоянно смотрела на часы, постоянно бегала к зеркалу, упаси Боже, сбить прическу. Постоянно надевала туфли на высоком каблуке. Маловаты были не свои, у подруги взяла. Наконец кончился рабочий день. Домой. Муж, наверное, уже не один час ждет ее. А на завтра Ольга Николаевна пришла мрачнее тучи. Что случилось, Ольга Николаевна? Какая беда у вас? Полдня к Ольге Николаевне нельзя было подступиться. Полдня не раскрывала рта, и только потом, оказавшись с глазу на глаз в коридоре с немолодой уже, очень доброй воспитательницей, которую она любила, со слезами бросилась ей на грудь. Не была Ольга Николаевна в ресторане. Прибежала домой, а муж лежит на диване пьяный. Не дождался вечера, пропил 10 рублей. Ленька будет механиком. У писателя С. Младшему сыну 4 года. И вот этакий-то карапуз однажды вкатывается в кабинет к отцу с разобранным замком от входных дверей. «Лёня, что ты наделал? Положи сейчас же на диван, а то потеряешь детали и шурупы, двери не закрыть». С. Был занят срочной работой, взяться за замок сразу самому было некогда, а когда освободился, замка на диване не было. «Лёня, Лёня, где замок?» Лёня входит к отцу и радостно улыбается. «Замок, говорю, где?» «В дверях». «Как в дверях?» «С». Выбежал в переднюю и глазам своим не верит. Замок действительно в дверях. Все на месте, все шурупы, все винтики ввинчены, и сделал это 4-летний ребенок. С тех пор С. Всем говорит. Ленька будет механиком. Так и талант загубить можно. Тетя Паша, 75-летняя старуха, ни дня, ни часу не училась поварскому делу. Но мне в первоклассных ресторанах не доводилось обедать так вкусно, как у нее. Тетя Паша не кухарничала, колдовала. Варит, скажем, она суп. Сельдерея, петрушки, укропчика, еще какой травки положит, это само собой. Но зачерпнет ложкой суп, попробует, не то. Думает, хмурится, пожимает плечами, не хватает чего-то. А чего? А ну-ка брошу сухой грибок. Бросила, опять попробовала и разъехалась в широченной улыбке. Вот теперь что надо. И так с любым блюдом. Всегда что-нибудь сотворит неожиданное, найдет никем не предусмотренную приправу, подливу. У нас тетя Паша прожила полгода, а затем мы расстались. «Неинтересно для вас готовить». «Малоежки», — сказала она на прощание и пошутила. «Так с вами и талант загубить можно. План выполняем. Апрельское утро, на улице весна, солнце от земли пар, а батареи в квартире раскалены, дышать нечем. Звоню управдому. Что вы делаете? А ничего особенного. План выполняем по реализации топлива. А зимой, когда было холодно в квартире, как на улице, какой план выполняли?» Смеется. «А зимой мы выполняем план по экономии топлива. На тему воспитания. Виктор Васильцов 3 года воспитывал племянника-сироту, и что же? К 17 годам племянник стал законченным прохвостом. Валька, раз Виктор спросил племянника, скажи, Бога ради, где ты набрался всякой мерзости и пакости?»
«У тебя дядя Витя».
Глазом не моргнув, ответил Валька. «Как у меня? Да разве я когда плохому тебя учил? А ты подумай, подумай». Виктор подумал и заколебался. А может, и в самом деле от него. Ведь он, чтобы правильно, на конкретных примерах воспитывать парнишку, литературку всякую подчитывал, и свою, и зарубежную. Авторитетов на помощь призывал. Только вот вопрос, почему же он, сукин сын, отбросил все хорошее, положительное, а все плохое, отрицательное, взял на вооружение? Совесть из жизни одного известного ученого. В 10 классе наголо под нулевку остриг волосы, чтобы не ходить на танцы, не убивать время на пустяки. А как же? Мать работает прачкой. По 12 часов стоит у корыта, а он развлекаться будет. Каждый час, каждую минуту математики, дочери. Гостиница в Москве. Горничная. Сгорбленная, бесцветная, худая, без зубов старуха старухой. Сколько же вам лет, бабушка? Не бабушка я. Бабушкой-то меня жизнь сделала. Муж умер в 58-м году, оставил 4 детей. И вот всех я вырастила, всем дала образование, а сама осталась без пенсии. А, на службу не поступала. 70-80 рублей дадут, разве прокормишь их? Вот я и ломила, где только могла. Всем подрабатывала, стиркой, нянькой была шила. Да всего не перечислишь. Ну, я думаю, такую мать и без пенсии прокормить можно. Старуха вдруг расплакалась. Что вы, не только не кормят, на порог не пускают. Одна в Алжире была, матери стыдиться, у другой муж видеть меня не хочет, а третья. Третья привезла ко мне на днях Алёшку, внучонка. Поводись. Я поводилась день, а вечером повезла к ним. Только разделась, не успела отпыхаться. Мама, собирайся, у нас гости будут. Разговор услышала внучка Ирочка, 15 лет. Мама, что ты делаешь? Ведь это наша бабушка. «Не суйся, когда не спрашивают». «Ну, я оделась. Попомни, говорю мое слово, и ты будешь старухой. И тебя дети выгонят». Вздохнув, старуха продолжала. «Четвертая дочь, парикмахер. Это бы и ничего, терпит меня так гулёно». Связалась с одним 60-летним. А его посадили, растратчик. Вот и переживает. На 17 килограмм похудела. А такая была красавица, как игрушечка. Сюда зайдет, не верят, что у меня дочь такая. А теперь попивает, каждый день попивает. Деньги есть. С одного Бориса 25 рублей получает, мастер своего дела. Борис, епископ какой-то. Раз в месяц на машине приезжает. Голову вымоет, подстрижет, 25 рублей. Ну и скажет, мама, сходи за бутылкой. Завет отца. Илью Мироновича ценили и почитали на фабрике. Лучший столяр. По тем же стандартам работал, что и другие, но как все делал. Прочно, чисто, красиво. Глаз не оторвешь от его изделий. И потому продукция Мироновича до широкого покупателя не доходила. Ее скупали, что называется, на корню. На нее на самой фабрике была очередь. Список специальный даже был заведен. Но вот пришел новый директор. И сразу же выговор Мироновичу за невыполнение плана. Миронович подал заявление об уходе. На фабрике поднялся чуть ли не бунт. Его упрашивали, уговаривали товарищи. Дескать, не валяй дурака. Кто уходит с работы за 8 месяцев до пенсии? Но старик был неумолим. «Нет», — сказал он, — «я так не могу работать». Мне еще отец говорил. «Нисколько сделал, а как сделал. И я этому завету следовал всю жизнь». И ушел. Коммунарка. Анастасия Леонтьевна, работница швейной фабрики, выросшая в большой коммунальной квартире, всю жизнь мечтала об отдельном жилье. В кухне. Одна, как царица, восседаешь на престоле, утром в уборную, без очереди, ванная, хоть каждый день булькайся. Господи, да это же рай земной, а не жизнь. И вот, наконец, незадолго до выхода на пенсию, Анастасии Леонтьевне дали отдельную однокомнатную квартиру. Первые месяцы Анастасия Леонтьевна блаженствовала. Отделывала и обставляла ее, раз 5 справляла новоселье, принимала подруг и гостей. А потом, когда все это кончилось, на нее вдруг напала тоска. Она даже телом стала сохнуть. Ее послали в санаторий. Не помогло. Она начала ходить по врачам, все не в радость жизнь. И только после того, как однажды по случаю дня рождения подруги она снова оказалась в коммуналке, Анастасия Леонтьевна впервые за последние месяцы ожила душой. У нее не хватило решимости расстаться со своей новенькой квартиркой. Но с этой поры она редкий день не заходила на старое пепелище. и, как бы оправдываясь перед жильцами коммуналки, всякий раз приговаривала: «Коммунаркой родилась, коммунаркой умру». Редкое единогласие да рассказ шофера такси. Пошли с женой в Русский музей на выставку. Картины смотреть. Суббота, делать нечего, не все же на бутылку глядеть. Ладно, ходим, смотрим, толкаемся. Публики навалом. Вдруг, вижу, жена тормоза включила и давай крутить вокруг одной картины. Чего, говорю, вертишься? Не видишь, разве мазня? А мазня и есть. Какие-то обезьяны вместо строительных рабочих. Даже стена-то черти что, как будто человек кирпича в жизни не видал. А рядом дядя мордастый, в очках. Ты, поросенок, не понимаешь, помалкивай. Это мне значит.
А ты, говорю, свинья, раз я поросенок.
Ну, тут кое-кто в смех. Потому как дядя, худут художник, надо быть, может, еще автор этой самой картины, действительно свинья, центнера на полтора будет. Кричит. Я тебя в милицию за оскорбление сдам. Сбежался народ. Как что? Из-за чего сыр-бор? Да вот, говорю, картина, говорю, мазня, а товарищ не согласен. Ну, русский народ, сами знаете какой. Каждый по-своему судит, а тут сразу все мазня. Совсем в духе Зощенко. Бориса М. забрали в милицию. Идет по улицу. Пальтишко мятое-перемятое, без пуговиц, запахнуто, как халат. Руки в рукавах, волосня, как у батьки Махно, и еще шатается. У Бориса одна нога от рождения, короче, другой. Подозрительный тип. В милиции да нельзя возмущенный Борис начал было качать права. Безобразие. Вам это так не пройдет. А потом, после того, как его маленько тряхнули, сразу стих и назвался писателем. Все ясно. С довольной ухмылкой сказал капитан. Я с самого начала подумал, что из психушки сбежал. И взялся за телефон. Да не звоните. Сказала приведшаяся тут женщина в гражданском, писатель. «Знаю. На Звездной живет дом номер». При этих словах не очень избалованный читательским вниманием Борис, М. просто просиял. Вот же знает его народ. Но, увы, народ знал его как квартиронеплательщика, ибо вслед за тем женщина, она оказалась из жилконторых, разъяренно прошипела. «А за квартиру-то надо платить, хоть вы и писатель. А я кого выставлю?» Почти по Чехову. Опять звонил твой драгоценный друг. Хвостенко, что ли? Его имя этим эпитетом обычно сопровождает жена. А кто же больше? Насчет свадьбы. Да. Не забудьте, говорит второго. Ну, ты сказала, что я за границу собираюсь. Сказала. Так он просто взмолился, только что не зарыдал. Пускай, говорит, отложит свою за границу. Мне нельзя без него. Где нельзя без меня? На свадьбе. Ну, отец у жениха зампредседателя облисполкома, а я, говорит, кого выставлю? А я выставлю писателя. Саша Шулев заплясал. За новогодний стол сели рано, за добрый час до боя кремлевских курантов. Ну и что делать? Как убить время? А давайте вспомним самый счастливый день в уходящем году. И вот пошли рассказы. Про выход новой книги, про защиту диссертации, про премьеру, про любовь.
«А у тебя какой самый счастливый день, Феня?»
— спросили у дальней родственницы хозяйки. Феня, и без того застенчивая, робкая, приткнувшаяся к столу с краешка от дверей, как серая утушка, тут растерялась так, что слезы выступили на глазах. «А у меня ничего такого творческого. Ни книг, ни любви. Разве только когда Саша Шулев заплясал на елке. Как и Саша. Мальчик. 3 годика ему». Я в садике воспитательницей работаю. Когда я пришла к ним в группу, Саша не ходил. Все лежал, рахитик. Живот. Ножки ухватиком. Ужас. И мать непутевая. Когда возьмет ребенка домой, когда нет. В общем, ужас, ужас. Без улыбки ребенок. При мне начал улыбаться. А вчера Феня опять прослезилась. Все матери пришли на елку, а та Гулёна не пришла. Я взяла Сашу за ручку. Дети, Дед Мороз всем велел плясать, тогда весь год счастливый будет. И что вы думаете? Ой, не могу. Саша у меня всех больше плясал. Папа отвисла, ноги ухватом, живот. А он потом обливается да пляшет. Сашенька, отдохни, Сашенька, хватит. Не отдыхает. Очень уж ему хотелось, чтобы у него год счастливый был. Кто о чем мечтает? Между прочим, я любитель по помойкам шататься. Помойка — мой хлеб. Диван выбросили, бегу. Фанера сохранилась, клопы сохранились. Клопы, не надо, фанера пригодится. Дурак выкидывает, а умный подбирает и тому же дураку продает. Не веришь? Заливает Карлин. В ту субботу по помойкам маршрут с утра дал, вижу, дверь валяется. К дому своему притащил, на виду у всех отремонтировал. Налетай, кто зимой тепло в своих покоях любит. И вот не прошло и 10 минут, ученый хмырик в очках. Профессор какой-нибудь. Весь коридор в книгах, даже на полу книги. Желательно вторую дверь поставить, беспокойство с площадки. Пожалуйста. Дверь поставил, лаком мазнул, все довольны. Хозяин доволен, и я доволен, 50 рублей. В другой раз идем с женой из кино. Жена поет, очень красиво кино, про любовь. А я, извини, дай тормоза на минутку. А как не тормоза? Во дворе помойка. Цветмет за версту играет. Кастрюля дюралевая, 20 копеек килограмм, бронзомедь, 30 копеек. Нет, нет, последний год на стройке ишачу. Квартирку получу и в мусорщике. Жена да дочь фыркают. Позорная профессия. А чем позорная? Воровать, что ли, собираюсь? Вон у меня знакомый мусорщик. В новом доме, в подвале обосновался. Что тебе кабинет? Все по полочкам, по порядочку разложено, рассортировано. Кости отдельно, бумага отдельно, сукно отдельно. Люба войти. Сам себе начальник, сам себе подчиненный. Хочу, работаю, хочу в кресло. Вот такой бандурой обзавелся. И будем здоровы. Не ради выпивки, а ради продления жизни. Выбор. Ирма Эдуардовна родилась с музыкой в крови, как говорила ее мать. За короткое время она успешно сдала теоретические дисциплины за консерваторию. Видные музыканты предсказывали ей завидное будущее. «Но кто же за тебя будет строить социализм?» — сказал ей однажды старый отец, рабочий железнодорожник, страна поднималась на первую пятилетку. «Бренчать на фортепьянах — это твой вклад в строительство нового мира». И Ирма Эдуардовна со слезами на глазах бросила консерваторию и поступила в университет на геологический факультет. Извечный сюжет. 12-летняя Оля, прелесть девочка, вернулась из пионерлагеря. Ну, как в лагере. Ничего. Вчера к нам мальчики приходили. Поиграла кокетливо голубыми глазками и добавила. Ночью. Ночью. Куда приходили? В спальню. Но почему ночью? А мы сказали, слабо вам прийти ночью. Вот они и пришли. Ну и что вы делали? Баловались. Извечный сюжет всех времен и всех народов, девочки и мальчики. Филька. Почему под парами-то с утра? А Фильку помянул. Сороковку справляю по своему коту. Соседка-сука на 60 копеек позарилась. Этим живодёрам. Ну, тем, которые собак да кошек для опытов ловят, сдала. Полсердца у меня отняла, ей-богу. Ну и кот был, скажу тебе, умнющий. Это все в раке собака умнее кошки. Ничего подобного. Утром. Не надо будильника. 6 часов. Точно. Лапой по лицу. По-культурному, конечно, когти уберет. А иди ты, Филька, к Богу в рай. Отвернешься, перевалишься на другой бок, а он с другой стороны опять тебя поряхи. Иди. На работу иди. Что и говорить, сознательность. Или вот, к примеру, насчет выпивона. Ну тут предатель. Каждый раз голову на лапки и глазами к двери. Как узнает, непонятно. Интуиция какая-то, телепатия. Супружница, мне сходу. Опять натрескался. Никак нет. Нюхай на. А я все меры принял, чтобы запахи в себе загасить.
А Филька-то смотри, что показывает.
И вот еще покойник чистоту любил. Это чтобы там нагадить где-либо, ни-ни. Только в ящичек на песочек. А с улицы вернется, в грязи вывалился. Мойте. Сам к ванной идет в дверь лапой. Вот какой у меня кот был. Мне говорят, другого заведи. Есть из-за чего разоряться. Нет, другого кота у меня не будет. Во всю жизнь не будет. Кошка-самоубийца. На трамвайной линии напротив нашего дома худая серая кошка и должно быть очень старая. Идет трамвай, звонит. Кошка не с места. Трамвай останавливается. Кондуктор берет на руки кошку, относит на панель. Но кошка снова бредет на рельсы. И вид у нее при этом такой, словно она во что бы то ни стало решила покончить с собой. И снова останавливается трамвай, и снова кошку относят на панель. Странно. С ума спятила кошка или и в жизни кошки бывают такие минуты, когда хочется броситься на рельсы. Из войны. Я не люблю про войну вспоминать. В школу зовут на вечер. Нет, говорю, я думать про войну не могу, а не то, что рассказывать. В 42-м меня призвали, 18 полных не было, и на Волховский фронт в минерный батальон из девушек. По ночам от мин расчищали нейтральную полосу, подготавливали для наступающих танков и пехоты. Мины свои, мины немецкие, поди угадай, как они установлены. Ну и рвались. Много наших девушек подорвалось, многие калеками стали. Под Москвой живет моя подруга, 23-го года рождения. Зоя. Обеих ног нет. Раз прислали к нам парней казахов. Ничего не умеют. Один, ночью было, кричит с полосы. Где тут мины? Ничего не видно. Зоя, говорю, иди, помоги ему. Зоя только ступила, бах. На моей совести эта девушка. Я дала 200 грамм крови, а ног не дашь. Теперь вот все пишет. Приезжай да приезжай. А как я поеду? Как ей в глаза гляну? Радость. После премьеры зашли к артистам и проговорили чуть ли не до 2 часов ночи. Выскочили в величайшей тревоге, как доберемся домой. Вот-вот разведут мосты через Неву. На счастье попался какой-то запоздалый лихач в маленькой, неказистой машинёшке. Бога ради, выручите. Да я право не знаю. Замялся хозяин машины, явно набивая цену. Любые деньги плачу. В общем, уговорили. Сперва отвезли молоденькую артистку, а уже потом счастливые подкатили к своему дому. «Сколько?» — спрашиваю. «Пятерка устроит». «Не надо. Я вытащил еще пятерку. Пес с тобой. Кабы не ты, может, еще и сейчас бы загорали возле театра или не вы». Хозяин машины уже четко, без малейшего заикания сказал. «Я денег не беру и не хочу учиться брать». Я не сразу понял, что произошло. А потом от счастья, от радости впервые встречаю такого частника. Я едва не бросился ему на шею и кончил тем, что протянул букет цветов. Подарок от артистов. «А вот цветы приму с удовольствием», — сказал водитель. «Спасибо». И я почувствовал, как в темноте, блеснув очками, он мягко улыбается. И я тоже начал улыбаться. Улыбался на улице, посылая ему прощальный привет. И улыбался дома, ложась в постель. 7. У русского народа на все есть слово. И на велик день, и на велико сиротство. Все стареет. Человек стареет, скотина стареет, одно солнышко не стареет. Не гляди на того, кто живет хорошо, а гляди на того, кто худо. Ешь досыта, работай до слез. Царство ей небесное. До самой смерти живой была. У нас семья о 9 человек была, работник один. Отец, да и тот с подорванным здоровьем, в лесу простудился. Мы не уели сладко, не уносили гладко, да и не успали мягко. Бедно жили. Не теперь сказано. Сын-то мой, а ум-то свой. Все хорошо в жизни не бывает, все плохо бывает. Чем людей маять, лучше самому маяться. Тонули. Топор сулили, вытащили. Топорища жаль. Живешь не человеком и умрешь не покойником. 3 товарища, которые мешают работе. Ленко да Нехотенко, да еще 3-й. Тихонко. Заработки. У нас все едино. Вспотело 90 копеек и озябло 90. Мое дело не к утру, а к вечеру. Еще какой годик поживу. И здравствуй, мама покоенка. Принимай к себе дочерь. Из сна шубы не сошьешь. Картошка со сластиной стала, весну чует. Какой я дедушка, в отцах не бывал. Ну и сноха. Пошла. Молчит, нашла, молчит, потеряла, молчит. В руках у мастера топор любую песню споет. Скуп не глуп, себе добра хочет. Да его на пиниге не то, что люди, каждый комар в лицо знает. Он и к тебе бархатным боком поворачивается, потому ты ей и любишь. У меня характер как климат, резко континентальный. Она идет как палка, а я иду. Каждая жилочка играет. Живешь ты в полчеловека. Я табунный конь. Куда люди, туда и я. Чего тут толковать? Ясное дело, темное дело. Я съездил на Соловки и осоловел на всю жизнь. Комары едучие, переливание крови делают. Вот баба. Как грановитая палата. Есть указание быть самостоятельным. Дома на Северной Двине гордые, как Ломоносов. У тебя талант не настраивать, а расстраивать. У его какие товарищи? Коньякович, Спотыкович да Перцович. Худо жили, бил меня. Да не кулаками, кулаков-то жалко было, о чем попадя. С ним легко жить-то. Он ладил, а всем угодит. Какая была, на одни двухи училась, а теперь экономист. Я не на суд к тебе пришел, а на рассуд. Ты сказала «да» хуже, чем «нет». Мне некогда быть человеком, все с работой. Не учись экономить, а учись зарабатывать. Красивой не бывало, а молодой была. Ем, ем телевизор каждый день, а что толку? Как раньше ничего не понимал, так и тепере. Но мы мужики топорной работы, а вы-то ученые из-под фуганка. Так шлифуйте нас. Сейчас все, мать-перемать. При детях выворачивают. А у нас, как бывало, отец. Варуха, сбегай-ка в кусты, я матюкнуться хочу. На, шепотом слышит, дай. Ора Марии не откликнется. Он какой у ей мужик, от? На обухе рожь обмолотит, зерна не уронит. Он вином разведен и табаком замешон. Неужто выдавать девку будете? С Ева что взять? Совесть под каблуком, стыд под подошвой. Нервы. У ей какие-то нервы. С бабами аля с кем разругается, полчаса бегает вокруг дома да про себя ругается. Никак не может обырить отойти. Да и весь народ пошел нервенный, слова не скажи. Все нервы у каждого. Откуда они взялись? Раньше кобыть их не было. Мы, бывало, ни про какие нервы не слыхали. Печка в три дыма. Шурка, ты, говорят, печи хорошо кладешь. Кладу. В три дыма, в двери, в окошко и в трубу немножко. Хорошие дрова — это у тебя, Александр, не дрова, а употень. Вишь, вершинник как завид. Нет, хорошая-то чурка сама с испугу колется. Ты колуном ее еще не задел, а она уж разлетелась. Сама. С испугу. Максимовна. Что это тебя, Максимовна, так к земле пригнула? Как не пригнет. У сердца-то моего сколько лежало. Пятеро своих, да сына трое, да дочери четверо. Отчего глаза светлые? У тебя глаза-то светлые, а у девок твоих черные. В кого? В кого, в кого? Девки-то немного плакали. У матери-то тоже были черные. Это от слез облезли, слезой краску-то съела. Старик жизнелюб. Жил, не терпел часов. И так жизнь коротка, а тут по часам время измерять. Ты меня, говорят, ругаешь. В глаза я тебя не ругала, а поза глаз и царя ругают. Чего он меня тыкает? Лучше тыкать, чем с подвохом выкать. Отчаливаю на тот свет. Ничего, и на том свете жить можно. Никто еще не воротился назад. Быстро у тебя грипп прошел. Чем лечил? Ничем. На морозе выморозил. Понравился Ленинград? Не. А что так? Больно каменный. У нас в Архангельске и то лучше. Вперемешку камень с деревом. Северянин не теперь сказано. Под ногой доска, в животе треска, в голове тоска. А вот тоски-то и нету. Если у нас нет сил переделать жизнь, то надо иметь мужество хоть бы передумать ее. Перед хорошим человеком мы всегда в долгу. Мужество надо упражнять, иначе оно ржавеет. Улыбнись, и миру станет лучше. Сотвори мир в душе и пошли его людям. Последние слова Александра Яшина. Пишут, пишут. А все сводится к четырем словам: жизнь, смерть, правда, ложь. 1955, 1980. Примечание. 1. Покос пожня возле реки. Конец аудиокниги. Спасибо за прослушивание. Вы также можете слушать и скачать другие аудиокниги на сайте iaudiobooks.org. Все произведения, используемые в данном аудиоматериале, являются собственностью их правообладателей.